8:35, вторник, 6 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Читай, Настя, читай.
Задержан последний участник банды из Иркутской области, укравший на ходу из фуры крупную партию оружия. Хотите подробностей?
Да.
Ну, здесь нет видео.
Необычно.
К сожалению.
Сотрудники полиции задержали последнего фигуранта дела о хищении крупной партии оружия с транзитной фуры на федеральной трассе в Иркутской области. 27-летнего бандита. 9 лет скрывался от правоохранительных органов.
Подождите. Месяцев 9.
Ну, давай 9 лет.
Ну, это было бы, конечно.
Слушай, мне хотелось бы сразу...
Причем в Латинской Америке.
Билетаризировать. Но... Мне хотелось бы сразу, чтобы билетристика какая-то пошла. Он бы арестован, этапирован в Иркутскую область.
Его перепутали в роддоме.
Да-да-да, обязательно, конечно. По версии полиции, преступники несколько лет совершали ночные налеты на транзитные автопоезда через Тальшетский район Иркутской области, в который ехали. У них были специально оборудованные микроавтобусы. Они на ходу вскрывали фуры и похищали из них различные товары. Слушай, ну это клево.
То есть ты едешь все. Ты на гонщик. Та-та-та-та.
Ты едешь... А? Нет, ты
фары,
едешь на фуре.
Ночь.
Ты едешь на фуре.
Да,
ночью.
Да, да, да. Едешь.
Безмолвно и тихо.
Пилишь
без себя. Фар, без фар. Да, сзади к тебе. Конечно.
Фар. Нет, они без фар, а ты-то с фарами идешь.
Я еду с фарами.
Конечно.
Крепче за баранку
да,
держи
да, да, да. Насвистываешь. Напарник где-то там спит.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля.
У тебя кассета.
Носки напарника воняют тебе прямо в ухо.
Нет, а ты его просишь головой к тебе ложить.
Ну, в это время. В это время на каком-то Мерседесе Вьяно, значит, подлетают без фар абсолютно чувачки какие-то. Не получится на Мерседесе. Да, нет, на Мерседесе.
На Шевроле, вот этот Шевроле-то какой-то
надо
большой.
Без капота, котором... без капота. Надо без капота.
Без капота.
Без капота.
Ну, только
а
почему
что...
на Вьяно-то не получится?
На Вьяно не получится.
А вы думаете, что... они так лбом? Давайте придумаем, как это можно сделать?
Я они не понимаю, подъезжают. Как вот это можно сделать? Товарищ,
как можно на ходу вылезти
на
туда?
На ходу специально оборудованные
вскрыть?
Микроавтобусы подъезжают к фуре, а вскрывают
может,
ее на
может, он без лобового
ходу.
Стекла?
На ходу.
Жмурится вот так вот,
водители фур, как вас можно ограбить? 7373948 на ходу. Объясните, пожалуйста. 7373948, телефон наш
а
московский.
Еще?
Московский.
Установить преступников долгое время.
495-й.
Не
да.
удавалось, потому что они действовали крайне осторожно, исключительно ночью.
Деликатные люди, понимаешь?
Да. Причем они похищали лишь небольшую часть
водитель
груза.
Водитель фуры. Мне нужен водитель фуры или либо подобный грабитель, который водитель какой-то. Алло, здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы водитель фуры или микроавтобуса?
Не, у меня знакомый таким промышлял, могу рассказать.
Расскажите как, но технически мы не понимаем.
Смотрите, технически берется, они ездили на Хонде, Цивик, седан.
Да, есть.
Стекло лобовое вынимается, вставляется другой капот вечером.
Ага.
Ночью выезжают из леса, за
да.
фурой пристраиваются.
Без фар, без фар.
Без фар, естественно. Один да. становится на капот.
Да.
Плащ на магнитах прикрепляется к фуре.
Ага.
Болгарка срезается номера, чтобы не было искр видно.
Ага.
И все выбрасывается на дорогу тяжелое, если что-то там.
Смотрите, потом он что, туда заходит, ну, в фуру?
Нет, Анна.
Или нет?
Смотрите, да, конечно, он заходит. Еще, чтобы пристыковаться к фуре, они выбрасывают покрышку на веревке
ага.
к багажнику. Раз, стыкуется, заходит, выбрасывает на дорогу, потом собирают. Ну, кстати, 5 или 6 человек так погибли.
Тяжеловато, тяжело бизнес, скажите.
Тяжело. Бизнес, да. Потом
если
типа...
этот,
а
если,
прибыль какая?
Если этот месяц на фуре 110, приди, ну-ка на 110 повыкрутасничай. Это же нелегко.
Нелегко. Причем тот же там закрывает как бы обзор. То есть это все,
да.
ну, грубо
а водитель,
говоря. То есть,
водитель
вот.
Должен быть на уровне гениальности. Водитель
да,
гениальный
да, да,
должен
водитель
быть.
Гениальный, но все поубегали, то есть многих посадили. Потом милиционеры стали использовать бинокль ночного видения.
Чтобы обнаружить.
Да.
Хорошо,
да, да,
а что вам на фуре водителю делать? Вот давайте с той стороны попробуем защититься. Вот что ему делать?
А они что только не делали. И замки там ставили, и это самое.
Но они не чувствуют ничего,
каждые 10 минут оттормаживаться ни с того ни с сего. Так раз оттормаживаться.
Ну, слушайте, а где он промышлялся?
Люди погибают. То есть машина как немножко сюда качнулась, человек упал между машиной. Вот тот,
кто работает. Скажите, а что вот Настя задает вопрос?
В какой области они этим промышляли? Ну, ваш товарищ.
Область.
Ваши. Ну, пример, в Московской, там, в Иркутской.
Там, Воронежская, Саратовская.
То есть эти-то вот в Иркутской, видите, мужики работают?
Ну, какая разница? Они
я понял. Спасибо.
Широка.
Спасибо.
Так
спасибо.
Хочется, да, страна моя родная.
А теперь кто-нибудь с фуры. Нам позвонил способы. Человек, друзья, которого промышляли этим делом. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы с фуры?
Да.
Вот слушайте, они меняют капот, чтобы им удобнее подойти к фуре.
Давайте я вам скажу так. В Новокузнецке есть там шепетелечка такая.
Да.
Вот, и как едешь, там скорость сбрасываешь порядка 10-5 километров. Просто идет сзади проходит, надевает крючок с тросом. Трос привязан к дереву.
Да.
Рвет замок нахрен вместе с дверью. Следом идет человек, цепляется за машину и начинает выкидывать по дороге все, что есть.
Можно вопрос? Но в момент, когда вас дернуло, вы же это слышите или нет?
Конечно, слышу.
Слышите?
А страшно останавливаться?
Бывает, да, бывает, нет. Если напарником, то не страшно, а если один, то не очень хочется.
А у вас есть с собой что-нибудь? Травмат или...
Нет, нету.
Ничего нет?
Откуда?
Поэтому...
Поэтому стремноват, конечно. Это зачем это нужно? Голову пробьют, там будешь лежать на этом повороте. Ну,
да, особенно зимой.
А так-то есть что показать. Сказал, ну вот в принципе, ну подожди, ну Настя, вот послушай меня. Вот я вожу фуру. Вот мы с Настей возим фуру. Настя, мы доедем, скажем, вот так и так.
Да я бы тоже не пошла, яблоки там гнилые какие-то вести.
Вот так и так нас скрыли. Да. Ну что мне за это будет? А так мне бошку проломят. Это разница есть какая-нибудь или нет? Все же я был,
никакой,
ну и все, вот так. Я считаю, лучше не выходить, ну нафиг. Правильно?
Они похищают оружие, а вы
жалеете. А скажите, хорошо, оттормозиться резко, поднабрать и оттормозиться?
А где там? Там разбегу нету.
А, другое дело, понял.
Ты в грузовом идешь, там не получится.
Я понял.
И там такая петля получается, вправо поворот, влево поворот.
Все понял.
Вот, и потом пошел резкий спуск.
В сущности, ты просто смотришь, как они это делают.
Да, Ленинск-Кузнецкий, там есть такое место.
Спасибо, что позвонили. Еще, 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
А вы фуру водите?
Владелец компании.
Да.
Вообще, на самом деле, этим очень много на трассе Дон балуются в Липецкой области, это основное место.
Да.
Причем и дорога гладкая, и все на свете. Но на сегодняшний день метод борьбы один, ставятся телекамеры.
Ага.
Ну и водители резко тормозят, в общем-то, работает.
Вот, то есть он его в сущности видит. Но вот там вот видите, как у Новокузнецка, мужик, это наши слушатели описывают. Там петля и подъем резкий, ничего не сделаешь.
Ну, вполне может быть, да, там в Кемерово это сложно.
Да,
вот.
Да.
Ну, в общем, это достаточно частые вещи, но относительно там травматов, оружия, сами знаете, что у нас с законом за самообороне, с правом на самооборону, оружие.
А можно вопрос? Вот старое время у меня когда-то, видите, долго живу, много помню, в конце 90-х у меня был охранник. И он мне рассказывал, что в самом начале, когда он начинал работу на своем поприще, он с ружьем ездил с фурами.
Ну, так это было такое, и все братки так ездили. Ага. Очень многие.
Да. Значит, сейчас этого просто нет.
Это дорого очень. Это дорого. На сегодняшний день, если мы вспомним тарифы, которые были в 90-е на перевозке, и сравним их с нынешними, то можно сказать, что сегодня тарифы просто убогие, они в разы меньше.
Ага.
То есть раньше машина ездила одну поездку недельную в месяц и хватало всем.
Да.
Теперь машины гоняют по 20 тысяч в месяц и, в принципе, все живут впроголодь. Водителей зарплаты, если честно сказать, в районе 25 тысяч.
Тарифы.
Вот.
Тарифы.
То есть, на самом деле, вот эти вот ДЛи, магниты, они гоняют по 700 километров в день водителей, у них с кучей разгрузок. Вот. То есть, потому что, невыгодный бизнес, прям скажем, он где-то за пределами себестоимости, сейчас ведут нам 350 километров, наверное, встанем вовсе.
Подождите, а можно вопрос? А я иду по трассе М1 и вижу ваших, и вижу поляков, и вижу белорусов. Значит, есть конкуренция.
Конкуренты белорусы, конечно, конкуренты. У нас Владимир Владимирович утиль собирает, да? А у них утиль начали собирать вот только-только вот несколько дней назад практически.
Ага.
Вот. И больше того, у батьки же были большие льготы для тех, кто завозил машины по течении последних 2 лет. Даже 3 в Белоруссию с целью работать, да?
Да.
Вот. У них дешевая техника, у них дешевые запчасти, у них очень много плюсов. Сейчас вот подписали, 2 дня назад Владимир Владимирович подписал им разрешение каботажить по России. Даже конкуренция есть.
Ну так значит, есть и выгода. Подождите, если есть конкуренция, и поляки туда же лезут. Вот поляки...
Нет, поляки — это вообще отдельная история. Поляки ездят по международке.
Да.
По международке. Там несколько другая история. Вот даже сейчас у нас сушат дороги, да, какие-то идиоты.
Да.
Вот, значит, сушат дороги, но сушат дороги исключительно на внутренних каботажных перевозках, а на международных перевозках сушки дорог нету. И очень многое отличается в перевозках между Россией и Европой.
А поясните, пожалуйста, что значит...
И внутрироссийских.
Что значит сушат дороги? Что это значит?
Ну, как сушат дороги? У нас каждый год по месяцу сушат дороги. А, в общем, по стране, поскольку их сушат одну за одной, их сушат по 2,5 месяца. В это время ездить нельзя.
А, запрещена. То
есть, можно, но с нагрузкой на усть, там есть идиоты, которые 3 тонны устанавливают.
Ага.
Потом в 2011 году Владимир Владимирович взял и отдал части федеральных дорог в ведение местным властям.
Да.
Которые с этого зарабатывают деньги. Это у них месяц такой козьбы, что вообще там не остановишься.
Да, да, да.
Вот.
Да, да, да.
Поэтому, ну что, ну нам не нужна экономика, нам не нужны перевозки, поэтому все нормально у нас.
Слушайте, ну я хотел пожаловаться вам вот так по-товарищески на поляков. Вот есть малейший подъем перед Оршей где-нибудь, да? И вот один поляк второго начинает обгонять. У одного скорость на подъем 63 километра в час.
А у
одного
67.
А у другого 67. Он его обгоняет в течение,
да,
10 километров. Притом выруливает на обгон. Ровно перед носом моей BMW. Ну, я думаю, ну, брат, ну ты же видишь, что я иду по-другому. Ну, дай проскочить. Ну, что ж ты за животное?
Ну, во-первых, ну, что... очень большое самомнение у представителей данной профессии.
Да.
Во-вторых, очень низкий интеллект. Вот эти две вещи, они, конечно...
Совпадают.
Причем это не зависит от национальности. Поляк, белорус, украинец, русский. А-а-а. Все делают так.
Все понял,
на это
спасибо.
Не надо обращать внимание. Ну, это наш народ. Это
я
мы...
понял. Нормально. Это мы... Нормально. Мы кооптировали поляков в наш народ. Все, спасибо. Спасибо.
Ну, только они такие же.
Это правда. Это правда. Хорошо, разобрались. Давай.
Какое-то селекторное совещание у нас
получилось.
Нет,
мы как удачно. Мы поговорили с грабителями. С человеком, который дружит с грабителем. Мы поговорили с водителем фуры, который рассказал нам о Сибири, Новокузнецке, вот эти места. Мы поговорили с хозяином транспортной компании. Все, кажется, сделано, но нам продолжают люди звонить. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, доброе утро. Анастасия, доброе утро. Знаете, у меня вот такой вопрос. Вас не смутило то, что фура просто без охраны везла оружие?
Вот это странно.
Почему?
Вот это странно.
Разрешено это возить оружие?
Вот я, знаете, честно говоря, может быть и нет. Я, если позволите, скажу вам, что ведь способ защиты может заключаться в том, что вы несете $1 миллион в пластиковом пакете.
Ну, я понимаю, но одно дело, когда вы его несете в метро, об этом никто не знает, а другое дело, это фура, которая постоянно грабит. Как бы, понимаете, 90 они ушли с газеты и экранов, но они же не ушли по факту, это все понимают.
Да.
И фура еще лет 20 не будет надежным способом перевоза чего-либо. И тут как бы оружие, ну, не
это,
знаю.
Это единственный случай, знаете, вот в этой статье сказано, что обычно водители не сообщают в органы о данных, ну,
да,
о данном воровстве, потому что они немного успевают сбрасывать, и ущерб незначительный. Никто, в общем, там этим заниматься не собирался. А тут пришлось сообщить именно потому, что оружие украли, и тут уж не, ну, что несколько там коробок чего-то там пропало. Было невозможно
списать. Я считаю, что
теперь
органам сообщить в нужные органы повыше, чтобы занялись теми людьми, которые оружие на фуре без охраны возят.
Ну да. Но я всегда исходил, вот поверьте, я всегда исходил из того, что
втихаря
неприметненько легче проскочить. Я
ну,
все... Есть такое.
Так.
Ну,
ладно,
да.
Спасибо вам.
Спасибо, спасибо. Хорошо. Все, товарищи дорогие. Мне вон пишут постоянно про Украину. Уже надо переходить нам к Одессе, но продолжают звонить люди, заинтересованные в движении фур. Давайте Давайте все-таки ограничимся. Слушай, дай мне дочитать все-таки это сообщение, я быстро дочитаю.
Про, про крупную партию оружия.
Ну, конечно, крупная партия оружия. Значит, смотрите, сотрудники полиции задержали в Иркутской области последнего фигуранта дела о хищении крупной партии оружия с транзитной фуры на федеральной трассе в Иркутской области. Значит, смотрите, установить преступников долгое время не удавалось, потому что они действовали крайне осторожно только ночью. Они похищали из многотонных фур небольшую часть груза. Небольшую часть груза. Из-за чего владельцы почти не считали нужным обращаться в правоохранительные органы, говорит в сообщении. Я дочитаю, дочитаю, Настя.
А вот я вам выделила.
Настя, я дочитаю, дочитаю, Настя. Во время последнего дела банда вытащила из автомобиля МАЗ несколько ящиков с оружием. Значит, так. Что вытащили? 14 охотничьих карабинов, 12 гладкоствольных ружей, 50 травматических пистолетов. Ну, в ящиках, естественно. Просто так вот было упаковано. Оружие перевозилось в автомобиле, принадлежащем ООО «Оружейная компания Ижевск» в сопровождении двух водителей-охранников. ЧОП. То есть чоповцы сидели в салоне. В салоне. Вот и все. Так что,
травили байки.
Травили
байки. Потому что просто так ехать.
Травили байки. Ну, конечно. Я тебе вот еще, Михалыч, расскажу сейчас. Да, и все. Нет, Михалыч, так не бывает. Степан, ну ты пойми, ну тут ты. Мы тебя уважаем, конечно, но... И так далее. В гараже полицейские обнаружили целый склад вещей, предположительно похищенных с грузовых фур. Среди них была посуда. Посуда, смотри, не билась. Холодильники. Ну, в смысле, там, наверное, все переложено по рулонам. Холодильники, мотороллер, детские игрушки и так далее.
Холодильники во множественном числе, наверное, маленькие.
Холодильники.
Ну, как они могли сохраниться?
Ну, нет, ну почему?
Они... Ну, вот их же выбрасывают на ходу.
А их выбрасывают на ходу. Ну и что?
Ничего.
А современный холодильник...
Вот мне тут недавно стиральную машину привозили, очень аккуратно.
Современный холодильник сломать невозможно, чтобы ты знала. Абсолютно невозможно.
Мотороллеры, детские игрушки.
Значит, слушай. Я хотел вернуться к Украине уже теперь. И вот как я хотел вернуться к Украине. Меня озадачила фигня, которая... Ну, на самом деле. Если я вчера задавал вопросы, то я продолжал как бы целый день о них думать, да? На самом деле, мне сказали, что по Первому каналу был репортаж или киношка, или какой-то видос, который показал красные ленты, красный скотч у ментов. Вот, и тогда как бы мозаика сложилась у меня. И вот тогда мозаика сложилась. То есть, оказывается, одесские менты вместе так называемого прорыва пророссийских так называемых боевиков стояли тоже с красным скотчем. То есть силы прорыва, ринувшиеся в прорыв, те, кого мы удивлены были, что их инструктировали с утра, милиция их инструктировала, есть снимки, где их инструктируют. Силы прорыва, вот эти вот с красным скотчем, которые парадоксальным образом, Настя, стреляли из-за спин милиции, милиция их защищала. Эти силы прорыва прорывали оцепление милиции, набрасываясь на футбольных фанатов, ровно в месте, где такой же красный скотч был на руках у милиционеров. То есть прорыв произошел в месте, где прорыв был намечен. Это все, это сценарная вещь. Они ринулись, они прорвали оцепление милиционеров в правильном месте, где у милиционеров были тоже скотч, тоже скотч красный был. Таким образом, картина складывается. Значит, дальше...
И что получается?
Дальше они... Значит, после этого прямо простодушный губернатор, Немировский, по-моему, как-то, простодушный губернатор Одессы говорит, что я говорил, что уберу антимайдан, я его убрал. Антимайдан убран. И вот такое ощущение, что кто-то ставит за... Приезжает в этот день, как ты знаешь, в этот день, на это время, приезжает Порубий в Одессу. Глава Совета национальной безопасности, или как он там у них называется. В общем, бывший самооборона Майдана, который как раз свергал Янукович, приезжает Порубий. И проводится, ну, вот дальше я говорю в предположительном. Предположительно. Да, давай, предположительно, но это моя версия. Вот моя версия, которая складывается, и все. Значит, приезжает Порубий с губернатором и решает вопрос, как ему брать антимайдан. Набирают... Человек 30-50 боевиков.
Где?
Притом, да, бандитов просто. Бандитов. Каких спортсменов, так называемых, знаешь, которые работают по заказу. Потому что жлобы там здоровые. Там на снимке видно, что эти пророссийские, так называемые пророссийские боевики, они в полтора раза выше ментов некоторые, в полтора раза крупнее. Здоровые такие лоси. Вот. Набирают этих боевиков. 30-50. Вешают им красный скотч. Так? Дальше. Инструктаж. Нападают они на колонны, через, прорывая оцепление милиции. Там, где у милиционеров тоже красный скотч. Нападают
на колонны фанатов.
На колонны фанатов. Дальше. Фанатов заранее можно предупредить. Пацаны, поосторожнее, тут на вас собираются напасть, так с оружием, вы же тоже подготовьтесь. Те подготовились. Те подготовились, ждут нападения. Милиция предупреждает целый ряд журналистов. Будут провокации, будет нападение. Журналисты говорят об этом.
Да, да.
И об этом пишут. За день, за два до начала операции всех уже предупреждают, что будет провокация, будет нападение. Значит, футбольных болельщиков тоже предупреждают. Эти совершают прорыв, люди со скотчем. Стреляют в футбольных болельщиков из-за спин милиции. И потом прорываются и вступают в столкновение. Потом убегают на антимайдан. Они убегают на Куликовое поле, туда, где антимайдан. И как бы ведут за собой всю эту толпу. Кроме этого, тут это первое, становится понятным совсем. Да? Цель — разгром антимайдана. Но непонятно, была ли цель сожжения. И здесь многие считают, что сожжение было целью. Потому что эти готовы, и эти готовятся с коктейлями Молотова. Мы видим, как девочки их...
Но не всегда коктейль Молотова привозят к таким сожжениям, согласитесь.
Да.
А даже, я бы сказала, никогда практически мы про это не слышим.
Это правда, это правда. И поэтому здесь, как сейчас вот хоронят 36 первых, кстати говоря, ни одного российского гражданина нет, как и предполагалось, 36 первых хоронят, опознаны. У них там, ты читала, да, сколько там, 5 человек застрелены просто в висок или что? Довольно много просто пристреленных, убитых в голову. То есть их расстреливали уже внутри. Это не стрельба по окнам. Знаешь, так попасть невозможно, когда стреляешь по окнам, да еще издалека. Это расстреливали их внутри. То есть каратели вошли внутрь.
Тетушку задушили там тоже, да?
Душили и стреляли. Но зачем-то заливали лица горючей смесью и поджигали. Вот потому что лежит мужчина на снимке в брюках, абсолютно целых брюках, и таких несколько. Там только вот изнасилованная или нет, не изнасилованная женщина. Есть полностью раздет низ от пояса. Полностью раздет низ от пояса. И сожжен тоже низ от пояса. У нее, у этой женщины. Там есть одна фотография молодой женщины, которая полностью раздета от пояса вниз. И сожжена от пояса вниз. То есть заливали... Значит, но зато другие есть, у которых сожжена голова, но при этом целые брюки абсолютно, они не были в пожаре.
Там как-то не так однозначно. Там есть вот эти действительно черные головы, как у шахтеров, но
да.
И я смотрела, и руки тоже у них, кисти тоже такие же черные.
Да, да.
То есть все-таки, видимо,
Но...
А под рукавом белая кожа. Ну, то есть вот он когда задернулся, можем посмотреть сейчас.
Да-да-да, но это странно, это не люди из пожара.
Что-то непонятное,
это не люди,
да?
Из пожара.
Да.
И это не люди от угара. Потому что угар, я смотрел медицинскую литературу, ссылки нашел в ЖЖ, кстати, именно на медицинскую литературу, которая показывает, как у людей после угара бывает, как там вены вздуваются, еще что-то, своя обычная агония.
И если ядовитый все-таки дым распространяется, то верхняя ваша часть как раз будет покрыта этим копотью, а нижней нет.
А там, потому что здание видно, там у горящего здания лопаются стекла, а там на самом деле ничего этого нет. То есть пожар был очень локальный, очень местный, очень маленький. Очень маленький. Значит, просто их вот по моему пониманию, я тебе просто скажу свое понимание. Первая часть срежиссированной акции прошла успешно. А вот насчет второй давайте обсудим это. Сейчас у нас в движении, потом новости, потом вернемся к обсуждению.
Подъем в движении.
8:59. Давайте про движение. Я должен сказать, что, наверное, все-таки все уехали надолго, потому что никого нет в городе. И никто и не ездит особенно. 7373948. Расскажите о движении в Москве. Секунда, у меня осталось 30 секунд, на самом деле. Не думайте, что много. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро всем. с прошедшими, с наступающими.
Спасибо.
Там, да, Ленинский до Ломоносовского немножечко тормозит, а дальше везде свободно, и въезд, и вот туда до Садового.
Там, знаете, как всегда, когда свободно, начали колотиться. Вот три ДТП вижу на Ленинском. Чего?
А, я пока не доехал, но... Да? Наверное, сейчас увидим.
Нет, при этом свободно и 3 ДТП. Вот,
как свободно, бы, да, свободно. Да.
Спасибо, да. Хорошего дня вам. Хорошего дня. Счастливо. Хорошо, новости.
Сережа Пастушок, поиграет, поиграет, гранёров Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 6 мая. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро, Сергей.
Слушай,
Даренко.
Говорит МСК, говорит МСК. В Твиттере мне прислали ссылку на очень интересную фотографию. Спасибо. А, оказывается, перед этим, незадолго до этого, либо вот эти вот так называемые пророссийские боевики, либо была часть фанатов, которые тоже играли в единую игру, просто были вместе. Люди с красным скотчем рядом с фанатами «Металлиста» у Соборной площади. Одесса, 2 мая. Пользователь Фейсбука Николай Олейник обнародовал фотографии, на которых четко видно, как люди с красными повязками, с красным скотчем, идут рядом с фанатами «Металлиста». Синий-желтый, желто-синий шарф. На одном из них отчетливо видна георгиевская лента. То есть это все... Все было сделано таким образом, если идти по этой канве и это рассматривать как... ну, а нельзя не рассматривать, потому что это просто есть. Да? То есть рядом с фанатами «Металлиста», вместе с фанатами «Металлиста», прежде событий, идет человек со скотчем и георгиевской лентой. То есть они, может быть, просто разделились, кто из них с георгиевской лентой, а кто нет?
Но
это странно, потому что странно. Это опровергается, знаешь, чем? Что стреляли друг в друга. Стрелять не будешь, если ты играешь в поддавки. Не будешь.
Да.
Не будешь. Вот менты инструктируют инструктаж. Вот посмотри, пожалуйста, вот это инструктаж, вот это знаменитый. Здесь выступает милиционер вот в уголке, да? А группа боевиков, которым надлежит стать через короткое время пророссийскими боевиками, выслушивает инструктаж. И они уже с красными, с красным скотчем. А потом они прорывают место, где стоят милиционеры с красным скотчем, набрасываются на болельщиков. Но перед этим, прежде, еще до построения болельщиков, среди них есть люди с красным скотчем и георгиевскими лентами. То есть такое впечатление, что... Какая-то там, может быть, несколько игр сразу идет, или это одна игра?
Да нет, навряд ли сразу, так сложно.
Сразу?
Не знаю.
Надо поговорить там с кем-то. Это излишнее доказательство того, что все события — дело рук заезжих провокаторов, которые целенаправленно работали для дестабилизации ситуации в мирной Одессе, для стравливания противоборствующих лагерей. Фотография сделана до начала трагической цепи событий. Люди идут в направлении ТЦ «Афина», торгового центра «Афина». Сочетание странное. Напомним, что именно люди с этими красными повязками стреляли по шествию фанатов, затем уйдя с места происшествия. Очень-очень странно, очень странно. Давайте, я затрудняюсь. Вот давайте попробуем все-таки вместе поговорить, а? Я на ВКонтакт вылетел. Так, телефонное голосование. А, вот у меня Твиттер. Хорошо, ВКонтакт я закрываю. Я хочу поговорить с вами по телефону. Давайте, кто это понимает? Кто это понимает? Слишком много сил, и информация выглядит противоречивой. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Александр. Вот сейчас едем с супругой в машине, слушаем радио ваше.
Да.
есть очень интересная идея, да. Как разрешить всю эту проблему на Украине.
Нет, ну, а по Одессе у вас есть конкретное понимание, вот что там произошло, почему милиционеры тоже с красным скотчем? Вот это вся.
Ну, неужели не важнее просто решить, как этого избежать в дальнейшем и прекратить это все?
Давайте ваш рецепт, но все-таки я хотел бы.
Я просто маленькая предыстория. Мы родом из Баку.
Да.
И помните, да, вот эти события, когда...
Сумгаитская резня.
Я думаю, что просто людям, которые настроены пророссийски, им просто нужно оттуда уехать. И все.
А зачем? Это же их земля. Это очень
трудно. Ну, а как? Они хотят, чтобы эту землю отдали России?
Ну, смотрите, можно я вам скажу? Например, город Харьков был основан, вообще просто основан, да, русскими царями. И тамошнему вот руководителю города Харькова, тогдашнему руководителю, было велено принимать украинцев, беглых с Польши. То есть, условно говоря, это была земля русская, ну, русского царя. И велено было принимать, то есть украинцы, которые бегут с Польши, от угнетения, там страшное угнетение было.
Ну, просто жалко людей и этих извергов, которые
так
ждут.
Так это Харьков.
Их уже не изменить.
Ну, Харьков основан.
Уедут, и пусть они там друг друга режут.
Харьков основан русскими царями для приема беглых украинцев, которые бегут из-под польского гнета. Это русский город, который гостеприимно принимает украинцев. Вот в этом смысл Харькова. Ну как? Ну он так основан для этого был, понимаете? Ну, я не знаю, как еще сказать. Здесь же русские должны уехать из города, который они основали для приема беглых украинцев. Взять и уехать. Сказать, знаете, мы теперь бежим отсюда. А почему? А почему? Это русский город. Ну, как бы, довольно странно, извините. Ну, да. Я имею в виду русский, этнический. Этнический русский. Он этнических русских город. Довольно странно, что... Ну, я не говорю о государственной даже принадлежности. Обратите внимание, я стараюсь быть корректным. Да? Не получается уезжать-то из своей земли. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Знаете, не совсем понятно, для чего нужно в Одессе украинцам, украинской власти. Они же с востока.
Вы знаете, я вам могу сказать, зачем. Дело в том, что губернатор очень жаловался на то, что вот и ему пеняли из Киева, что он не может навести порядок, что у него антимайдан ширится. Там на Куликовом поле сидели люди в палатках. Простите, так это получилось, что отключилось. Там на Куликовом поле сидели люди в палатках. И губернатору не хотелось, вот, чтобы получать постоянно. Его шпыняли за это, его ругали за это. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насчет приезжих. Вот смотрите, все говорят, украинцы, да, вы смотрите наше телевидение, вы будете правду верить.
Да.
Я посмотрел по стриму их первый, вот в Одессе первый городской, по-моему, называется.
Да.
И вот после событий на Куликово поле, как собирались толпа с мегафоном,
да.
И они хотели снять флаг российский. Ну и спрашивали у милиции, типа, мы доверим милиции снять или нет. И пока они ждали, пока милиция ответ даст, подходил конкретный человек и говорил, типа, там, ребята, не бойтесь, нас приехало больше 2000 человек сюда.
Да.
Типа, мы с вами, если что. Это было по ихнему каналу.
2000 человек, а надо было понимать, что эти 2000 человек откуда?
Он какой-то город сказал, вот я потом где-то в комментариях...
Ровно, было упоминание сказал, ровно, но 2000 ровно и Киев. Вроде бы основная масса приезжих была из Ровно и из Киева.
Нет, был город на букву то ли В, то ли на У. Он так сказал, ну, с акцентом.
Да.
Но он точно сказал, ребята, не бойтесь, нас приехало тут больше 2000, мы это все как бы под контролем. И там были такие заводилы, вот как на фанатских этих вот, в Москве бывает... Когда, один там кричит, например, там, Путин, и все поддерживают. И вот они вот лицом к толпе стоят и подбадривают. И вот у них такое настроение было. И там снимали минут, наверное, 40. Они шли к этому, как флаг, потом украинский поднимали флаг. Все это показывали.
Ага.
Но там точно была, как бы, сами одесситы, как мне показалось, спали спокойно. Вернее, не спокойно, но спали.
Да.
Было темно уже. А по городу ходили, явные хулиганы,
подъехавшие.
Может быть, местные частично были, но это показывали по ихнему каналу.
Спасибо. Так, а почему вы в Грозный не поедете жить? Там тоже русский город. куда сбежали то, говорит мне Егор. Егор, я не сбежал, я как раз на фронте в Чечне был довольно много, и вас там не видел ни разу. И вообще ни одного телеведущего не видел на фронте. Это было очень мило, Егор, что я там всегда был один из телеведущих. Коры сидели, конечно, в Ханкале, корреспонденты, а вот телеведущих не видел ни одного, вообще ни одного. Вот, так что и вас не видел, Егор. А я жил еще в Комсомольске-на-Амуре, Егор, в разных других русских местах прекрасных. Вы поживите в Комсомольске-на-Амуре, потом варежку разевайте, ладно? То есть, ну, прежде чем поживете пару лет в Комсомольске-на-Амуре, рот не раскрывайте, ладно, Егор? Сразу, быстренько, раз, и все. Замолчал. Спасибо, дорогой. Так, дальше поехали. Срочно. Видео, где правосеки 2 мая внутри здания в Одессе ломают двери и тащат женщину. Мне кидают сейчас на «Говорит МСК», и я сейчас и посмотрю.
Я посмотрел уже.
Посмотрел, там, да?
Ну, просто действительно ломают дверь в основную часть ролика, и потом выводят женщину на улицу, но не с той двери, и все это очень довольно долго.
Да. А, вот ломают
двери. Они не сломают ее. Они будут так прыгать весь ролик, да.
Видео,
а потом камера развернется и увидит, как какую-то тетку выводит. Значит,
выводит или вытаскивает, или выволакивает?
Выводит. Нет, обхватив сзади, насколько я понимаю, выталкивает.
Сзади, выталкивает, ага. Хорошо, я хотел сказать, что да, пока я вижу, как правосеки прыгают, и надо сказать, что то ли у них не хватает физического веса.
Не, они, наверное, ее разобьют, она уже поддается.
Она лопается, они ее бьют бейсбольными битами, таким образом, что дверь уже лопнула.
Но мы этого не увидим в этом
рано
ролике.
Или поздно. Да, а и вот женщина, вот женщина, которую, схватив сзади, прижав ей руки, выволакивают.
Подмышки, как ребенка взяли.
Выталкивают. Скорее, правильный глагол выталкивают. Правильный глагол выталкивают. Выволакивают, может быть, глагол не совсем верный. Вот, поэтому ее выталкивают, и тотчас снимает все это камера. Сзади, а еще кто-то снимает камеру тоже. Вы не в курсе, чем занят... А вы не в курсе, чем занят наш посол на Украине, спрашивает меня Халкин, 6013.
Кто у нас посол на Украине?
А я знаю, у нас худший посол всех времен и народов.
И Зурабов же до сих пор.
Зурабов у нас посол.
Его не сменили еще?
Зурабов у нас посол, худший посол всех времен и народов.
А как вы оцениваете его работу?
А никак не оцениваю.
Ну, то есть он должен был бы что-то все-таки выступать и говорить, или наоборот, его роль сейчас что делать? Что
смотрите,
делать?
Жирный в бронежилете, который стрелял из пистолета. Это сотник Микола был опознан. Жирный в бронежилете, стрелявший из пистолета. Стоял рядом с человеком с красным скотчем среди правосеков. Человек с красным скотчем был на видеокадрах расправы у Дома профсоюзов рядом с правосеками. Никто из них его не трогал. Он был одним из них. Один из своих. Включая жирного бендеровца, стрелявшего в бронежилете, стрелявшего из пистолета. То есть с красным скотчем были правосеки тоже. А может быть, только правосеки и были с красным скотчем. Понятно, да?
Понятно.
Может быть, это правосек. Тогда, смотри, тогда другая версия. Давай еще одну версию. Ну, раз так. Значит, поскольку правосеки тоже с красным скотчем... Поскольку футбольные болельщики «Металлиста» идут вместе с человеком с георгиевской ленточкой и красным скотчем, то, очевидно, это кто-то из них. Но здесь не вписывалось, не очень хорошо вписывалось, когда стреляют из-за спин ментов, стреляют они в болельщиков, вот эти вот активисты. Это не очень вписывалось, Настя, потому что, ну, стрелять по своим не будешь. Ну, наверное. Ну, или редко так будешь. Ну, не будешь, потому что тебя завтра спросят, что ты делал. Хотя там две разные команды могли сказать. Нет, они друг друга знают. Значит, скорее всего, должны быть не футбольные болельщики вот в этой вот команде, которая получает инструктаж от милиции и дальше устраивает всю провокацию. Не футбольные болельщики. Поскольку они потом фигурируют среди правосеков, мы можем предположить, что это команда правосеков.
А у нас тут есть сообщение как раз после одесских событий с пометкой «Срочно». 48 человек пропали без вести. Вот сейчас зафиксировано.
48.
При этом тела лежат неопознанные в моргах. Вот это на сайте украинского ТСН сообщается. И, собственно, ну вот обновление. То есть сейчас
48.
Официально погибшими считают 42.
48.
И плюс еще 48
плюс
пропали 42. Без вести.
Плюс 42. 48 плюс 42. Равняется 90. То есть 90 трупов. А Олег Царев сказал, что 116.
Да.
Олег вот, Царев сказал, что 116 это. Всего. Значит, мы сейчас уже складываем 48 пропавших без вести, вероятно, трупы. 42 трупа есть, 36 из них опознаны. Из опознанных 36 5 огнестрельные ранения. Ну, то есть, ну, там расстреливали их, да? Но мы видим на снимках там простреленные головы.
Есть еще, да, кроме Царева, еще вот Вадим Савенко. На него тут ссылаются, говорят, что он тоже говорит, что 116 погибло и того.
116 трупы, и да. того, и того. Значит, высоко вероятно, что вот эта вся, вот эти вот все люди с георгиевскими ленточками, с красными скотчем, это, собственно, правосеки. Их инструктируют, у них есть летучка с милицией перед началом, а потом они фигурируют как в рядах футбольных болельщиков, рядом с металлистом идут они же, и также они фигурируют рядом с правосеками, вместе с правосеками, с неотлепленными скотчами красными. То есть они же с красным скотчем стоят рядом. Один из тех, кого инструктирует милиция, и который фигурирует как русский активист, отводит вот этого вот, значит, замначальника милиции одесской, отводит к скорой помощи. Я был очень удивлен. Я подумал, как это так? Такая дружба с русскими активистами, что он его отводит к скорой помощи, когда у него рука там в крови.
Еще да. есть сообщение о том, что семьям жертв беспорядков выделят по 10 тысяч гривен, это около 30 тысяч рублей. Более 30 тысяч рублей. Это Ирина Новости рассказывает.
Да.
Кроме того, ну вот сейчас отчитывается киевские власти.
Это чуть меньше тысячи долларов, но это где-то 33 тысячи рублей, вот так.
Да, 32, на похороны 30, выделят, да.
32-33.
Кстати, вот тут в пресс-релизе так и говорится, десятки активистов антимайдана погибли во время пожара в здании Дома профсоюзов, который подожгли экстремисты радикального правого сектора, Сергей. Вот,
да.
Наше предположение подтверждается. И их сторонники в ходе столкновений... правого сектора, их сторонники подожгли в ходе столкновений в пятницу. И еще по состоянию на 3 мая тяжелое состояние отмечено у 26 пациентов. У пострадавших преобладала политравма и нейрохирургическая травма. На 20 операционных столах около 80 хирургов одновременно оказывали помощь всем, кто в ней нуждался.
Да, мне пишут, почему могли стрелять в своих. Во-первых, могли применять страйкбольные автоматы, могли стрелять по ногам, чтобы разозлить, и так далее, и так далее. Это Т предполагает. Я думаю, что стреляли все-таки не сами болельщики. Была привлечена еще одна сила. Была сила болельщики, которых предупредили, что на них нападут пацаны с оружием, и которые тоже вооружились в этой связи. И им сказали, что это с Куликового поля будут. Была группа человек 30-50, которая была подготовлена милицией. Согласование летучка с милицией была проведена. И у них, и у милиционеров в соответствующем месте прорыва был красный скотч. Значит, дальше. Какая из двух групп убивает людей? Вот давайте так. Первая часть более-менее понятна. Но подошли мы к Дому профсоюзов. Потому что кто-то прибегает на Куликовое поле и говорит, немедленно уходим, на нас нападают ультрас, сейчас на нас, к нам бегут ультрас, нас станут здесь избивать, немедленно спрячемся в Доме профсоюзов. Кто-то говорит. И люди переходят в Дом профсоюзов. И даже успевают, с их точки зрения, построить какое-то заграждение на входе. Оно там игрушечное, на самом деле, ерундовое. Вот. Они прячутся в доме. Кто-то же их зовет в Дом профсоюзов? Это вопрос мой. Случайно или нет? Второе. Когда их начинают там убивать, в Доме профсоюзов, это случайно или нет? Понятно, да? То есть абсолютно понятно, что есть полицейская операция, провокация. Полицейская, службистская провокация. Там, спецслужбистская провокация. В которой группа в 50 человек своих выдает себя за пророссийских активистов. И, кстати говоря, после того, как я это слышу, Настя,
да.
Для меня абсолютно неудивительно сообщение о том, что 200 комплектов российской формы, российской армии поступило на границу Донецкой области с Россией. И, вероятно, провокация оттуда. То есть опять правосеки оденутся в русскую форму. И в русской форме пойдут стрелять людей, убивать. Для меня это неудивительно, потому что маскарад в Одессе, а в Одессе был маскарад с красным скотчем. Это очевидно работа тех же авторов, которые спокойно наденут русскую форму теперь в Донецке и пойдут стрелять людей. Понимаешь?
Да. Вот. Там присылают слушатели то видео, которое вы уже у себя выложили сегодня с утра или когда, или вчера, как девушка сегодня рассказывает на веб-камеру, она участница, я так понимаю, событий, она, как я поняла, участница того палаточного городка, что ли, да, или сочувствующая, как она тоже там...
Одна из ее реплик такая: он выстрелил в меня, закричал, я колорадку застрелил. Они убивают колорадских жуков с их точки зрения, поэтому можно убивать. Здесь нет человеческих отношений, здесь нет отношений людей, здесь нет отношений, когда грешно, когда не убей. Потому что убивать колорадских жуков хорошо, с их точки зрения.
Ну, конечно, на войне, только на войне.
Это не
враги.
Люди. Это не люди. Нет, людей убивать грешно, стыдно, плохо, неправильно. Мама не велела, Бог не велел, еще кто-то не велел. А убивать колорадских жуков всегда хорошо. Поэтому он выстрелил в меня, она говорит, и закричал, я колорадку застрелил. Но не застрелил. Нет, не застрелил. Она теперь рассказывает об этом. Так, секундочку. Менты на содержание у Януковича, говорит Бойстра. И что? И это устроил Янукович? А Поруби приехал туда, милиция вся участвовала за Януковича, при том, что Поруби был, губернатор был, а милиция ринулась работать на Януковича, Бойстра? Не очень. Не очень. Правый сектор, правый сектор конкретно в Одессе, наверное, Алексей Тюркин говорит, это 23-я сотня Майдана, 23-я сотня работала там. Он считает, что 23-я сотня работала. Да, секундочку, стреляли из Сайги и УЗИ, из УЗИ, а огнестрелов всего 4 на греческой. Так это точно были боевые патроны? Вот попытка нашего расследования присоединяется к 37-й. Он видит, что стреляют, когда стреляют, там на видео и на фотографиях, стреляют из УЗИ, автомата УЗИ израильского, знаешь, для городского боя, и из Сайги. Из Сайги, это русское оружие. А огнестрельных ранений на греческой, там, где расстрел идет, всего, это самое, 4. Всего 4. Причем только 2 по правому сектору и по болельщикам. 2. Так это что, боевые патроны были? Может быть, это были не боевые патроны. То есть стрельба шла, тра-та-та-та-та, но игра была не настоящая. Это февральский почерк по Рубе. Снайперы бьют толпу, толпа сносит цепь. Да, кстати, по снайперам, Настя, ты заметила, что расследование остановлено полностью, да?
Ну, как вам сказать?
Ну, его нет. Ну, его
вы имеете в виду те самые, которые тогда были?
Да,
те снайперы, которые...
февральские. Просто я по февральским снайперам хотел сказать 2 слова. Как вы обратили внимание, должно быть, прошел март, апрель, прошли 2 месяца. И, например, баллистическая экспертиза пуль не была сделана за 2 месяца вообще. Больше того, пули не были отправлены на экспертизу. Никогда. 2 месяца киевские следователи думают, отправить ли им пули на баллистическую экспертизу. И за 2 месяца решение не созрело. 2,5 уже почти. Ну да, 2,5. 2,5 месяца пули, экспертиза. Это первое, что делается всегда. Баллистическая экспертиза. Сразу. Она не сделана и не будет сделана, я думаю. Потому что цель спрятать концы в воду. Людей в Киеве убивали свои. Ну, убивали майдановцы. Я так думаю. И это вот ход расследования в Киеве примерно показывает. Так, секундочку. Возможно, не назовут. Может, вообще стреляли из огнестрела на улице. То жир должно быть гораздо больше. Возможно, это были травматы. Предполагает 83-е. 83. Доброе утро, меня зовут Дмитрий. У меня вопрос. А вы не думали, что людей обжигали специально, чтобы невозможно было идентифицировать? Дмитрий, а очень у многих людей на фотографиях из Дома профсоюзов странное сочетание. Есть, например, прострелена голова и обожжена только голова. То есть прострелен человек насквозь. Там запекшаяся лужа. Такая вот то, что текла кровь там и жидкости, которые вытекают из человека. насквозь, на вылет при том. И обожжена только голова, а нижняя часть одежды вся целая. И вот это вызывает действительно большие вопросы. Вы хотите сказать, что засада была в Доме профсоюзов? Может, и не было, а может, и была. Думаю, что у меня нет ответа. Какие-то баррикады внутри Дома профсоюзов есть, но это могли и защищавшиеся поставить. Но я видел точно, как с криком «Москеляку на Геляку», притом именно точно с западноукраинским выговором, колонна влетает туда, забегает молодых людей по боковой лестнице. И мы видим, что они потом... Мы видим потом трупы. Трупы не от удушья. Не от удушья, потому что трупы от удушья, посмотрите просто, как выглядят в интернете, это легко. Там вены вздуваются во время агонии, там много есть типических, там трупные пятна, много типических каких-то вещей. Значит, этого ничего нет, это трупы не от удушья, трупы с огнестрелами, с расстрелянные просто люди. И эти расстрелянные люди, ребят, они потом облиты головы зажигательной смесью и сожжены. Вот такой парадокс. 9.30, продолжаем думать, новости. Я смотрю видео мрачного молочника, если хотите, сам выложу. Он, кажется, говорит, что это никогда не покажут по российским каналам мрачный молочник, потому что украинец не человек, и так далее, для них, для русских. А потому что нельзя показать, что люди с красными пластырями, вот эти вот люди с красным скотчем, действуют совместно с милицией, даже у Дома профсоюзов. Они действуют совместно. Таким образом, украинцы считают, что это доказательство, и очень хорошее доказательство того, что это вот милиция действовала по заданию Путина. Я не знаю, хотите, я сделаю ретвит этого мрачного молочника. Правда, первый раз у меня не получилось. А вот, retweet this to your followers. Вот. Несколько с красными лентами, толстяк с калашом действует совместно с милицией. Это пишет мне Гори Грипс, указывая на видео мрачного молочника. С моей точки зрения, это ровно доказывает, что это провокация украинских властей. Это ровно провокация украинских властей. Ну так. Это вот ровно так. Хорошо, давайте продолжать наше обсуждение. Дайте мне по Одессе, пожалуйста, ваш сценарий. Первая часть, это вот провокация до того, как прибегают люди и говорят, бегите в Дом профсоюзов. Вторая часть — Дом профсоюзов. Дайте мне, пожалуйста, ваш сценарий, как вы понимаете, кто и когда и где действовал. Дайте мне более-менее связанную картину. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да, слушаю. Да, слышу, да. Бог мой. Нехорошо получилось, потому что вы, наверное, первый раз просто человек звонил, и он как-то старался, но не получилось. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, доброе утро.
Да, доброе утро. Дайте мне связанную картину происходившего в Одессе. Что? И немножечко подтверждайте известными теперь фотографиями и видео.
Ну, смотрите, во-первых, когда так называемые пророссийские активисты, которые прячутся за сотрудниками милиции, стреляют из автомата Калашникова, не слышно звука взрыва, не видно вспышку и не видно дыма, и не видно отдачи.
Да, но если бы даже был холостой, то ведь холостой-то все равно бы было бы видно что-то.
Вот, и всего 4 ранения пулевых, при том, что они там... Мне кажется, они просто махали оружием. Вот, для того, чтобы...
Настя, сейчас я, извините, секунду, я Настю спрошу, понятно ли это, Настя? Настя, когда даже из холостого стреляешь, все равно видно, что, ну, пороховой заряд-то вылетает, понимаешь,
да.
Это видно.
Я поняла,
это
да.
Это видно, и видно отдачу тоже.
Но... А вот когда полный сотник Бекола стреляет,
да.
То видно, что он стреляет, слышен звук, видно, что у него дергается рука, потому что есть отдача.
Да, сотник Микола, я его выложил сейчас, он тоже, и он стреляет из пистолета по людям, которые показываются в окнах горящего Дома профсоюзов.
Да,
там видно, он из двух рук стреляет, чтобы понадежнее стрелять, ну, как бы, чтобы отдачу немножко погасить. Из двух рук стреляет по людям в окнах.
И еще мне кажется, что эти правый сектор, который надел георгиевские ленточки и намотал красный скотч, когда отступал от Греческой площади, да,
да,
он бежал в сторону Дома профсоюзов, на ходу срывая с себя георгиевские ленточки, а когда прибежал к Дому профсоюзов, он стал уже, ну, на ходу сорвал с себя маски и превратился в настоящий правый сектор и начал громить палатки, поджигать.
Кто завел ее тогда? Тогда дайте мне, пожалуйста, кто-то прибегает
причем,
на колюк.
Причем, смотрите, причем футбольные фанаты. Не видно, чтобы футбольные фанаты добежали до Куликова поля и начали что-то делать. Потому что как бы раззадоривали футбольных фанатов на Греческой площади, да? А к Дому профсоюзов прибежал правый сектор и начал коктейлями Молотова все поджигать.
Ага. Скажите, а кто прибегает на Куликовое поле и говорит, скорее все переходите в Дом профсоюзов?
А вот это не могу пока сказать.
Ну, понимаете, да, есть еще люди, и, их не, и один, он не один, нужно создать ажитацию, нужно создать волнительную ситуацию, потому что если я один подойду, рука в кармане, скажу, чуваки, переходим в Дом профсоюзов, скорее всего, все отвернутся. Значит, мне надо бежать с криками, так, чтобы привлечь внимание априори, и бежать не одному, а, например, ну, человек должно 10-15 бежать. Ребята, атакую, ребята, быстро, осталось на минуты счет, пошел, нас атакуют, переходим в Дом профсоюзов. Кто-то увел их в Дом профсоюзов.
И там еще есть одно видео ну, пожилого такого мужчины, который... как бы, ну, выжил после всего, что произошло в Доме профсоюзов и рассказывает. Вот. И он как бы упоминал, я вот не помню тоже конкретно, он упоминал, что они начали, когда увидели, что к ним начинают подбегать и типа там палатки рушить, они начали быстро прятаться за эту баррикаду, которая перед входом в Дом профсоюзов, уносить туда свои флаги, иконы. Вот, то есть, мне кажется, все-таки они увидели, что кто-то подбегает, и он говорит, что они думали, что сейчас эти правосеки прибегут, там покидают камнями, милиция правосеков отгонит, а они за баррикадами и около входа в Дом профсоюзов и на входе отсидятся, и все будет нормально.
У нападавших не было потерь. Вот Палыч спрашивает, есть ли потери у нападавших? Они все говорят, что по ним стреляли из Дома профсоюзов, их тоже расстреливали. Но, насколько я понимаю, никаких потерь у нападавших не было.
Да. И еще один интересный вопрос про ту женщину, которая была на четвертом этаже и была задушена.
Да.
В списке опознанных ее, ну, нету задушенных в списках опознанных. Там есть убитые от дыма, убитые от огня и убитые от огнестрела. А убитые от задушения в списках нет. То есть она или не опознана до сих пор, или это скрывается. Тоже вопрос такой.
Да, но там 46 трупов и 36 опознанных, еще 10 осталось.
Вот.
Мы с вами вправе ждать, мы вправе ждать, что среди 10 оставшихся. И еще 48 пропавших без вести. Где эти трупы?
Тоже неизвестно. Ну, там как бы какая-то вообще информация ходит, что...
В подвале.
В подвале, да, не все трупы еще показаны, но...
Вообще, посмотрим. Сегодня уже 6 мая, все произошло 2-го. Женщину необезображенную, которая, по некоторым данным, там вообще просто не имела отношения ни к чему-то на работе сидела, могли бы уже и опознать, вообще говоря.
Да, когда стрельба холостыми, то вместо пламегасителя ставится ДТК. Он не сильно отличается частой по цвету. ДТК серебристые, когда стрельба холостыми. Я думаю, что там вообще не было стрельбы, это пишет Тома. Тома, когда стрельба холостыми, мы все равно видим отдачу. Когда стрельба холостыми, мы все равно видим из ствола, ну как тут пороховой заряд-то есть, его видно.
Сообщение. Да. Вот СМС, если можно, я зачитаю. 22-й пишет, что холостой выстрел громче и имеет больше выброс остатков горения, чем боевой. 83-й. Были коктейли Молотова, значит, можно предположить, что БНДРы знали, что придется что-то поджечь. В частных беседах одесские менты про парней с красными повязками говорили, что это СБУшники. На Вести УА хорошая статья. Это пишет нам Ярослав через СМС. Да ладно, убить своих, используя чужих в темную, почерк гыбни. Пишет нам 43-й. Так слышно, что милиционер их ругает, что они туда не бегут, пишет Т.
Да.
Башку вазы разбил бандеровцу один мужик. Вчера на РТР был в прямом эфире. Вот. И тут еще, а другой пишет, что в него как раз и стрелял этот Микола, что стрелял он в человека, который кидал вазы вниз. Ну, в общем, какой-то абсолютно сюр.
Андрей Поруби подарил добровольцам Одесской самообороны современные бронежилеты. Вот мне сейчас прислали, мне только что прислали про сотника Миколу. Сотник Микола получил из рук Поруби за несколько дней до столкновений в Одессе современный бронежилет. Он знает, ну как знает, но он встречался с Порубием, и они, тот его награждал. И тот его награждал. Интересно, да? Современные бронежилеты с 5-м классом защиты были подарены. Я сейчас расшарил это в Твиттер и расшарил это также в Фейсбук. Ну вот, сейчас, может, дойдут руки еще до остального. Почему-то у меня ВКонтакте иногда спрашивают, чтобы я отдельно еще пароль вводил. Очень глупо. Фейсбук шарит по полной, что хочешь. Настя.
Да.
Ну, просто хорошо, и все. Ну,
ну да.
А я не знаю, а ВКонтакте что-то иногда требует какой-то пароль с меня. Поздравляем, ссылка появится на вашей странице. А, спасибо большое. Хорошо, я расшарил это и во ВКонтакте тоже. И когда стрельба холостыми... Да, мы продолжаем читать вас на «Говорит МСК» в Твиттере. Так это пророссийские или провластные? Как отличить-то? А там пророссийских вообще никого не было. Пророссийские были на Куликовом поле. Смотрите, что происходит. Происходит набор группы, 30-50 человек, которая инструктируется милицией. У них красный скотч. Это зафиксировано. Эта группа прорывает милицейскую цепь и нападает на болельщиков. Но парадоксальным образом перед этим мы видим, как люди с красным скотчем, вероятно, из этой группы, из группы красного скотча, ходят вместе с болельщиками «Металлиста». Они ходят вместе. Притом на болельщиках «Металлиста» желто-блакитные вот эти вот, значит, символы Украины. А на этом человеке, который вместе с ними, георгиевская ленточка и красный скотч. То есть они понимают, что они одно. Но не обязательно все люди с красным скотчем и с болельщиком «Металлиста». Нет, не обязательно. Тут нечего, как говорится, загибать. Вероятно, потому что видели только одного такого. Значит, дальше. Но, тем не менее, у болельщиков он не вызывает никакого чувства отторжения. Потом происходит стрельба на греческой. Стрельба, при которой мы не видим отдачи. Не видим порохового заряда. Мы слышим звук стрельбы. Но такое ощущение, что стреляют как бы кто-то в воздух, а вот те руки, которые видны в сторону болельщиков, там из калаша лупят, из УЗИ лупят, и там должны быть, ну, там 20-30 трупов должно быть, понимаешь, Настя?
Да.
Ну, лупани очередью из автомата по идущим людям. Попробуй. Посмотри, сколько будет. Будет прилично людей, прилично трупов, намесишь народу. Ого.
Но не трупов, раненых-то, наверное.
Будет. Раненых будет еще больше, ага. Но намесишь все равно народу, мама, не горюй, будь здоров сколько. Но там нет их, их нет. Значит, дальше кто-то бежит на Куликовое поле и говорит, сейчас сюда придут фанаты мстить за то, что наши напали на них, надо спрятаться в Дом профсоюзов. И люди поднимаются и убегают от страха туда, покидают свои палатки, отправляются в Дом профсоюзов. Туда прибегают те же самые боевики, те же самые, которые начинают их расстреливать, которые перед этим были российскими активистами. Только что они были российскими активистами, тут они превращаются в боевиков правого сектора, начинают их расстреливать. Кроме этого, колонны, значит, гостей, не одесситов, с характерным выговором, кричащих москаляку на геляку, врываются в боковые двери, и там уже внутри учиняют расправу. 48 человек пропали без вести, 42 погибших.
42 пока.
42
опознано.
Погибших, 36 опознано. 42 уже опознано?
Нет, сейчас я найду, если хотите.
Значит, смотри, в любом случае, около 100 человек, никто не знает где, при этом, ну, в смысле, известно, что половина из них трупы, а половина неизвестно где. Около 100 человек. При этом, как минимум, 2 человека, известных украинских деятелей, говорят, что трупов 115-116, и что их прячут в подвалах. Пока прячут в подвалах.
Да.
Точно так же. Как со снайперами на Майдане, Напомню вам, что 2,5 месяца назад снайперы расстреляли около 100 человек в Киеве. Никогда, никогда после этого за 2,5 месяца пули не были отправлены на баллистическую экспертизу. Этого не было сделано. То есть все расследование ограничилось тем, что допросили кого-то из «Беркута», после чего расследование заглохло и на этом закончилось. Все.
А, я так понимаю, что Арсен Аваков какое-то обновление сделал на Фейсбуке, потому что пошла новость о том, что он пишет про сегодня. Сегодняшние наши потери — это 4 бойца и 20 раненых. Вот он говорит об армии, видимо.
Да.
А по нашей оценке, у террористов потери за 30 человек, раненых десятки. И очень много среди них крымчан. Встречаются и русские. Сегодня были и чеченцы. Вертолет совершил аварийное приземление, летчиков спасли.
Ты знаешь что, вот про вертолет, это мне говорит о том, что это вчерашняя фигня.
Сейчас,
потому
знаешь,
что вчера. Нет, просто проверь.
В смысле, он про вчерашнее пишет сегодня?
Он может отписаться сегодня про вчерашнее.
Может.
Это легко может быть, поэтому тут нет никакого противоречия. Он может отписаться просто. Ну вот и все. Значит, смотри, я просто...
Еще он писал...
Ну, вертолет, сегодня... упавший вчера, это было вчера.
Он еще писал про то, что военные не могут использовать оружие в городах, и поэтому он признает, что в очень сложном положении оказывается сам, поскольку военные не могут взять и действительно зачищать, как вы вчера говорили, квартал за кварталом, чтобы там избавиться от кого-то. И вот просит помощи просто у граждан, вот, понимания и поддержки.
Да.
И так далее. Ну, то есть...
Сам сотник Микола находится в розыске. Только что мне прислали листовку с поиском Министерства внутренних справ Украины. Розшук. Особи, які переховуються від органів влади. Розискується особа, яка переховується від суду. Волков Николай Николаевич. Дата народження... Подожди, 1981? Я не пойму, какой год здесь? А? Что-то у меня так мутно. Настен, а? По роже его суди. 81-й. Не 91-й?
Нет, 91-й
Невряд ли.
Не может быть, наверное.
Как-то у меня здесь предпоследняя цифра. Единичку вижу, а здесь вот восьмерка, мне кажется. Да, зачем он ищется? Он ищется по статье 190, часть 1. Вот и все. Контактная информация. Где его ищут? В Одессе. То есть он в Одессе в розыске. И он же расстреливает людей в Доме профсоюзов. Потрясающая фигня. Да, я это ретвитну, если позволите. Очень интересно. Да, ретвит. Спасибо. Хорошо. Давайте попробуем еще поговорить со слушателями. Сотник Микола доказывает ситуацию в Одессе. Юрий Гараев мне скидывает. Он там большой активист, он там руководит борьбой за единство Украины или вот что-то такое. Да. Секундочку. Ну, очень много. Вчера убит... Эти были с антимайдана. Толстого по кличке Боцман милиция отпустила на следующий день. Убит вчера. Кто-то такой... Что-то мне пересылают. Ребят, я понимаю, что Твиттер не позволяет подробно. Попробуйте в 2-3 сообщения. Я прочитаю все 2-3, не волнуйтесь. Жизнь украинцев сейчас на Украине не стоит ничего, судя по расследованиям. А жизнь российских граждан стоит денег, говорит красногорец. Что это? Жизнь российских граждан недорого стоит, вы знаете, тоже не очень дорого. Ну так, примерно. Сколько дают? 2 миллиона, да?
Что-то ставки-то растут, я уж не знаю.
Да, не знаю. Ну, тоже
сплошные слухи.
Ну, немного. Нам неприятно, мало дают все равно. Алло, здравствуйте.
Ой, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я очень давно вам звоню.
Да, прошу вас.
Знаете, я хочу дополнить вашу картину, что происходило в Одессе.
Да.
То, что я видела в кадрах, я целыми днями сидела в интернете, и вот я что увидела.
Давайте.
Значит, когда они... У меня просто радио здесь.
Да.
Когда они кричали, жгли, кидали эти бутылки, смесь, они кричали: «Горите, русские!» И очень четко они это кричали. Потом, теперь второй факт, что окно загорелось само. Туда никто ничего пока не кидал, оно первое загорелось. Теперь видела кадры, когда пинали парня в лицо, потом других ребят тоже берцами пинали в лицо, которые падали, их добивали ногами и заставляли их говорить «Слава Украине!». И потом их просто, куда-то выгоняли. Теперь по поводу пожарной машины.
Угу.
Приехала пожарная машина. Они вытащили оттуда водителя. стали его избивать.
Да.
Избивали его, потом куда-то его загнали. Потом опять его пригнали к этой машине. Начали дальше его добивать.
Да.
Теперь в подвале 120 человек, по некоторым данным, находится. У людей выколоты глаза, разрезанные животы, туда заливали смесь и зажигали, значит, это все.
Да, теперь, да, я тоже это
видел. Да, теперь по поводу губернатора, мне что не понравилось. Когда он говорил, я это тоже видела в видео, что, как он высказывался, бандиты получили свое.
Ну да, чувствовалось, что он как бы с удовлетворением говорил о сделанной, проделанной работе. Проделанной работе.
Да. Да. И теперь, как я слышала тоже, 4 человека получили по 100 тысяч рублей. Это вот те, что были с Майдана.
Хорошо, смотрите. Из разговора с врачом из Одессы, пишет 11-й, убитых не меньше 126. Так, секундочку, еще. А у Шустера хлопали, глядя на одесскую расправу. Ну, мне говорят, там была еще минута тоже какая-то, минута молчания, как будто бы, но на самом деле, когда Шустер доложил, что вот расправа закончена и боевики обезврежены, мы знаем, ни один из боевиков не был обезврежен, даже близко уничтожили, собственно, одесский антимайдан, который сидел там в палатках. Вот этих людей уничтожили. Потому что, собственно, боевиков никто не уничтожил. Больше всего их выпустили из милиции уже все. Вот. То у людей, у Савика Шустера встали и хлопали, аплодировали, овации, встретили овации. Вот это вот сожжение антимайдановского лагеря, который перебежал в Дом профсоюза, который там расстреляли и сожгли. Думаю, что нападение было показным, провокационным для того, чтобы дать повод для агрессии. Правый сектор был готов к побоищу, что подтверждают 2000 прибывших боевиков. После чего специально людей затягивают в место, откуда сбежать нельзя, устраивают расправу. Ну да. Аваков — говорящая кукла, ничего он там не решает. Не говорят, значит, решают все другие. Это страйкбольный автомат, практически духовушка, стреляющий местный фрик, говорит человек, который смотрит на фотографию стреляющего из-за спин милиционеров. При стрельбе холостыми пороховой дым черного цвета с выбросом твердых фракций от пластикового наконечника. Если стрелять холостыми и не передергивать затвор, то надо надевать дульный тормоз-компенсатор, говорит нам 888. Всего этого не было сделано, ввиду чего понятно, что даже из холостых никто не стрелял. Но вот некоторые считают, что это вообще страйкбольный был автомат. Так, еще. Аваков никто, так это я читал. Где-то была прикольная, какая-то правильная очень мысль. И я собирался... Да, никого, это правда. Это правда, что никого среди правосеков и людей с красным пластырем потерь нет. Потерь ноль. Понятно, да? У людей с красным пластырем потерь ноль.
Мы это знаем откуда.
Ноль.
Если там еще не все тела опознаны.
Может быть, 10 человек не опознаны, да. Спасибо. Ну вот, правда, да. Да. Ну потом...
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Андрей. Сергей, немножко хотел бы по поводу Шустера, как бы не хочется его абсолютно...
Нет, ну почему? Шустера мне тоже не хочется.
Умилять.
Но я говорю, что он говорит об этом, ну, и люди встают.
По-моему, видел, там говорили, хлопали, тогда, когда сказали, что подожгли лагерь сепаратистов. Вот, насколько я помню. Но потом была информация уже о возгораниях,
да,
ну, в самом здании Думы профсоюзов.
Да.
И тогда,
да,
уже была минута молчания.
Ну да.
Но абсолютно не хочется мне сказать то, что там Шустер...
Да нет, я ничего. А Шустер, про Шустера все известно.
Уже очень много. Допустим, я Шустер, сам из Украины.
Шустер честнейший человек, как вы знаете, он занимался в молодости, знаете чем, да?
Я знаю,
он гражданин Италии, вообще-то был гражданином Италии, и он занимался тем, что издавал в Афганистане фальшивую красную звезду для советской армии, забрасывал, то есть, ну, там не он забрасывал, забрасывали, он издавал как русский, как чисто,
нет.
Он учился за границей, он итальянский гражданин. Да, я не об этом, я говорю, чем он занимался в Афганистане. В Афганистане он издавал фальшивую красную звезду. То есть там, ну, издавалась красная звезда. Нет, ну, бралась красная... Да нет же. Бралась обычная красная звезда. Да не антисоветчина. Это контрпропаганда войск противника. Он воевал против советской армии. В качестве контрпропагандиста. Воевал. Он брал Красную Звезду, вставляли туда какую-нибудь статью, которая нужна была ЦРУ. И, значит, издавали как цельную газету. Переиздавали как цельную газету. Вот, собирали. И забрасывали в расположение русских войск. Красная звезда. Солдаты читают, читают. Там, значит, какая-нибудь одна-две статьи, которые собрала ЦРУ. Вот, собственно, вот этим занимался Шустер. Это его первая журналистская карьера. Фальшивая Красная звезда, которую он издавал в Афганистане. Вы же знаете, что он сам, кстати говоря, никогда не опровергал этого. И, по-моему, даже гордился, если мне не изменяет память. Давайте 9.59, в движении пару слов скажем.
Подъем. В движении.
В движении. 2 балла. Плохо, я не сказал в прошлый раз, в действительности плохо перед левобережными Химками, перед Ленинградкой, не доезжая вот железной дороги, там ДТП, и вот вообще после Дмитровки ремонт же, и еще и ДТП. Поэтому стоит еще прежде Дмитровки и до левобережных Химок проблема. Все остальное в городе прелестно, кроме Дмитровки, собственно, и кроме шоссе энтузиастов, которое тяжеленькое. Ну так, лучше, чем обычно. Все остальное роскошно. 2 балла, ребят. Москва едет, все уехали. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранят ров Сережа.
Десять часов 5 минут, вторник, 6 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножко, ведущая этой программы.
Здравствуйте. Доброе утро, Сергей Даренко.
Сергей, прошу слова, обращение к московским водителям. Фроги. Фроги? А где вы? А как можно? Обратитесь, фроги, обратитесь к московским водителям. Хорошо, слушайте, вот фроги. Фроги просят слова и обращение к московским водителям. Да, фроги, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, на протяжении последних 3 дней я каждый день встречаю на московском асфальте Георгия Стивленовича. Ребята, пожалуйста, не делайте этого никогда. Или уж если вы так делаете, то вместе с этой Георгиевской ленточкой на антенну вашего автомобиля привязывайте, пожалуйста, фотографию мамы. Зачем вы позорите вообще славу?
Да, она отвязывается просто, наверное,
отлетает. Может быть, плохо привязывают. Плохо привязывают. Может быть.
Это выглядит просто отвратительно. Ну, привязывайте
согласен,
внутри,
согласен.
Привязывайте
согласен.
На одежду, как это делают нормальные люди
согласен,
сейчас в Славянске.
Согласен. И давайте мы будем за ними спокойно подбирать и все-таки думать, что это ребята не...
Я не мог остановиться, просто скорость сетка и поток дикий. Я не мог встать просто физически.
Давайте думать, что это не по злобе, не по злобе, это так вот нечаянно получилось. Давайте так.
Ну, давайте.
Давайте, и с наступающим вас, вроде. Да,
а в Ашане продают трусы из флага российского, боксера, и 2 вот
это,
тут вот.
Почему ты думаешь, что это флаг российский? Это может быть флаг французский.
Двуглавых орла на
двух орла.
Как эта часть называется? Передняя часть бедра? Или
передняя
как?
Часть бедра.
И гульфик красненький посерединке.
Да.
Так, можно сказать, что 2 флага в одном вам купить? Так я вам
а вы бы хотели?
Вот, что это? Там 70 рублей они стоят. Я ошарашена была, я так покопалась в них. Там разные, да.
Да?
Разные модели есть. И все на тему российской, патриотической, я так понимаю, видимо, какая-то попытка соответствовать, не знаю.
Ну скажи, это вызывает у тебя сопротивление?
Ну, конечно. Но хотя я тут же, стоя над этими трусами, я стала вспоминать Соединенные Штаты Америки, в которых я давным-давно была, и помню, где везде какие-то наклейки, все везде американский флаг сплошной.
Да, везде.
И там к этому спокойно относятся. И боксеры выходят в американском флаге, да?
Да. Хорошо, давайте говорить, давайте вернемся. Ребят, я хотел поменять тему, и вот что, мы к Одессе еще вернемся. Я уверен, что это провокация, я уверен, что это... вообще вот киевская власть сегодняшняя, она должна нам ответить теперь. За, думаю, дело придет к сотне погибших в Одессе и за сотню в Киеве. Сотня в Киеве была брошена как БУ, как расходный материал, снайперами, расследовать которых никто не хочет. Даже фальшивые, понимаете, вы, наверное, сами потрудились бы там хотя бы фальшивое расследование провести. Но его нет вообще. Баллистической экспертизы вообще ничего нет. Деревья на Институтской спилили, куда попадали снайперы. Знаешь, что там в деревья попадали снайперы? И можно было просто соломинку вставить там или ручку в пулевое отверстие и посмотреть, откуда был выстрел. Ну, это легко же. Значит, деревья сразу спилили. Просто. Вместе с пулями, вместе со всем. И увезли. Ну, это же следы, изобличающие нынешнюю власть киевскую. Поэтому ни в коем случае нельзя это оставлять. Вот. А они все это спрятали. Все, на этом закончено. Давайте говорить про сегодняшние события. Вот Аваков, значит, написал. Я его, кстати говоря, видел выступление перед киевскими журналистами. Он им говорит, надо писать так. И они, кстати говоря, задают вопрос очень интересно. Вот так. Уточните, как мы должны это называть. То есть там есть ощущение, что он инструктирует журналистов как старший, как руководитель журналистского
корпуса. Журналисты, которые приходят, им интересно, думаю, что
журналисты, которых он держит при себе, очевидно, каким-то образом добры к нему. Ну иначе почему бы он с ними разговаривал.
Конечно.
Да?
А они с ним добры.
Ну, совершенно. Прикормлены. Но это везде, в ведомственных журналистов, везде так, к сожалению. И я думаю, что не только у нас.
Ну и плюс сочувствующих. Не только ведомственных.
Не только ведомственных. Значит, вот что происходит. Что происходит на Тому. Позвоните, пожалуйста, Тому, хороший. Вот Тому следит за ними в Зелло всю ночь. Тому, можете позвонить, пожалуйста, что происходит сейчас на востоке Украины? Что сейчас на востоке Украины, Тому? И капитан очевидность. Кто следит? Позвоните, пожалуйста, нам, кто следит ночью не спит. Алло, здравствуйте. Алло. Нет, не получается. Значит, попробуйте позвонить нам те, кто очень в курсе по Зелло. По Зелло это главный источник, мне кажется, сегодня. Что происходит на востоке Украины сейчас? Вот сейчас, и что происходило ночью? Потому что Аваков отписался в Фейсбуке. Но Аваков отписался, поймите, он отписался за прошлый день. Там вертолет упал, но это все мы знаем. Я это знал в обед вчера еще. Про вертолет. Так что Аваков там 30 у них погибло. Мы знаем, что вроде как 20. Но это сообщали ополченцы сами. Как будто из Крыма пришли, но не пришли. А из Крыма есть русские. Что значит русские из Крыма? Из Крыма все русские. Как мне представляется. Но если Аваков считает, что из Крыма пришли русские, то в каком смысле русские? Что Аваков считает, что дело закончено, то есть с Крымом, что они раньше не признавали, что Крым русский. Он считает, что из Крыма пришли русские. Вот тут интересная дилемма, как украинцам принимать это, а, Настя?
По-моему, они уже давно признали, что нет.
Да нет, формально-то нет.
А как они могут формально? Что мы от них ждем? Письма какого-то специального с новой картой Украины?
Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Утро доброе.
Тома, здравствуйте. Тома позвонил нам. Тома, дайте нам знать, вот что происходит сейчас на востоке. Аваков отписывается что-то там за вчерашнее утро.
По большей части, эта ночь прошла, слава богу, более-менее спокойно. Никаких запрошенных сообщений не было у нас.
Да.
Вот. Но при этом есть много выколотых сообщений, то есть про то, как женщина там выходит на балкон и просто ее там срезает очередь. Вот мы сейчас ждем запись разговора по этому поводу, постараемся предоставить.
Это не та ли медсестра, которую мы уже...
Нет. Это уже другой случай. И, там связь была с непосредственно с ее соседкой. Вот наш... девушка, которая с нами оттуда разговаривает, она с этой соседкой непосредственно общалась. Как только будет запись, мы предоставим.
Хорошо.
Вот. Много сообщений, значит, о технике, перемещающейся в разных направлениях. по поводу снабжения, по поводу организации. Там все очень ужасно неорганизовано, и они это сами уже видят.
Смотрите, Тома, что знаю я? Я знаю, что вывозится с элеваторов и с хранилищ мука и хлеб с востока Украины в центр Украины. Это планомерно грузовиками вывозят. Раз. Я не понимаю, для чего это. Для того, чтобы Донбасс остался без хлеба, или чтобы Донбасс просил хлеб у России. Но это странная фигня. Раз. Второе. Американская армия, простите за оговорку. Украинская армия налетает и уходит. Потому что они поставить гарнизоны не могут, или не хотят, или почему-то уходят сразу. Они берут покрышки, вот покрышки свалены, они их захватывают, захватили покрышки и убежали. Такая тактика. Сфотографировались там, доложили начальству, убежали. Как долго это может продолжаться, мы не понимаем.
Вы знаете, мне кажется, что если с нашей стороны это не прижать, то, ну, в смысле, я имею в виду не России, а если наши их там не прижмут, то это может продолжаться довольно долго, это хаотическое состояние, оно для них, так сказать, среда обитания, для тех, кто в этой мутной воде себе эту рыбу ловит.
Да.
Вот. А что касается передвижения уже провиантов, как увозят хлеб, это тоже, опять-таки, можно сегодня это все уточним сейчас за ближайший час.
Если вы будете связываться с ребятами, уточните, потому что у нас есть данные, что с элеваторов в Донбассе срочно вывозится зерно и хлеб, все хранилища опорожняются и вывозятся в центральную Украину. Вероятно, чтобы усилить гуманитарную катастрофу. То есть блокируются города для того, чтобы не пускать продовольствие в города. И не пропускают продовольствие в города. И медикаменты. Кроме этого, вывозят с элеваторов, чтобы как бы взять было неоткуда. Вот это, если уточним, это будет интересная деталь.
Есть принял.
Спасибо. Томо занимается этим далеко в Берне.
Сообщение?
Да.
Срочно, да. О том, что назначен глава Крымского МВД. Это будет подполковник полиции Сергей Абисов. Вот Путин только что, видимо, подписал указ.
Да. И я хочу сказать, что, ну, хорошо, это просто русский регион. Я видел Поклонскую, которая зачитывает документ татарам.
Ну вот, и как вам, кстати?
Ну, с другого ракурса снято, чуть-чуть сверху.
В этом смысле.
Другое, чуть-чуть сверху снята она. Потому что когда мы говорим о Поклонской, мы все время должны все-таки действовать в рамках там готовности людей воспринимать ее как персонаж уже такой полуяпонского.
Да.
Японский персонаж из мультфильма.
Неожиданный ракурс был, да?
Да, неожиданный ракурс, чуть сверху. И, ну, она по-прежнему хорошенькая и даже очень.
Но не смогла, видите, на трех языках зачитать все-таки, хотя по закону, наверное.
Не должна по закону, нет.
Почему нет?
Нет.
Три же официальных языка.
Если... Нет, там просто может обратиться человек с просьбой, что он не понимает этого языка. Например. И тогда ему переводчик просто в присутствии Поклонской почитает переводчик. Да. Но человек, который обратился с требованием зачитать то же самое на крымско-татарском, многократно подтверждал свое знание русского. То есть он не может сказать: вы знаете, я не понимаю. Ну тогда диагноз надо, сразу в справку диагноз нужно. Почему он не понимает?
Если бы по-настоящему не понимал, все равно бы у них не нашлось наверняка.
Нет, нашли бы переводчика. Нашли бы переводчик. Что за проблема? Поставить рядом татарина, который...
Я помню, как якута в Петербурге.
Я тебя умоляю. Поставить рядом татарина, который фраза за фразой переведет. Что за проблема-то? Я не понимаю. Что за проблема?
Якуту не дали в Петербурге.
Ну хорошо. Настя. Да. Ну нашли бы. Переводчика нашли бы. Просто потребовал перевода на крымско-татарский язык человек, который многократно говорил по-русски публично. То есть все знают о том, что он свободно владеет языком. Понимаешь? Я же не могу, например, требовать перевода на, не знаю, испанский. Ко мне скажут, ты мне что-нибудь зачитаешь, я тебе скажу: Настенька, ты знаешь, мне непонятно. Ты мне скажешь: брат, вообще-то говоря, ты пользуешься русским языком, и неплохо, надо отдать тебе должное. Я скажу: нет, я вот что-то меня отшибло в голове. Все это шарахни на другом языке, пожалуйста. Ну, это, знаешь, это все-таки выглядит как попытка издеваться. Это выглядит как попытка издеваться. Это так.
Мы нарочито так объявили три официальных языка.
Да
хорошо, так там нет людей, которые не знают русского. Зачем мы тогда объявляли эти языки?
Мы нарочито объявили три языка по одной простой причине, что может быть человек, это же защита маленького человека. Это не защита, это не требование издеваться над государством. Защита маленького человека. Поймали маленького человека.
Но там есть хоть один, кто не знает русского?
А вдруг технически есть? Это первое. Второе. Государственный язык – это не только твое общение со следователем. Государственный язык – это право изучать его. Это право говорить на нем в общественных организациях. Твое право. Ты можешь прийти в общественную организацию, обратиться ко всем на крымско-татарском. Можешь обратиться. Ну и обращайся. Вот тебе покажут на лавочку, где надо посидеть, пока придет переводчик. А он придет. Он придет. Государство обязано отреагировать позитивно. Придет переводчик. Но после обеда. Значит, обращайся на крымско-татарском. Вообще нет проблем. Нет проблем. Пожалуйста. Все очень легко. Понятно?
Да.
Ну и все. Смотри, молодец. Но я возвращаюсь все-таки к востоку Украины. Странная тактика описывается журналистами, в том числе иностранными, я читаю иностранцев. Они говорят, что не ставятся гарнизоны. То есть они прибегают в Краматорск, условно говоря. Они прибегают в Краматорск, правосеки. Едут, стреляют по женщину на балконе, там расстреливают кого-то на балконе, потом, значит, ускакивают. Победа. Краматорск взят, новости в Киеве. Краматорск взят. Все, уезжают, все, и все. Все. Все, как было, остается. Потом они, значит, точно так же говорят. Мы на подступах к Славянску все блокпосты взяли. 10, 16, 28 блокпостов. Почему? Потому что блокпост — это любые сложные покрышки. Любые сложные покрышки. Они силами танковой армии захватывают покрышки и говорят, мы взяли блокпост. Ну, отлично. Все. Да, и они говорят, русские трусливо сбежали. Какие русские? Это там вот, значит, местные, которые увидели танки, у которых, например, не было в этот момент соответствующего оружия, а были только автоматы, например. Они взяли и ушли. Ну, убежали, ушли, убежали, неважно. Значит, все. Мы взяли покрышки. Ура! Рапортуют Киев и кому там они, ЦРУ, кому, не знаю. Понятно? Все счастливы. Ну, а это странная война, Настя. Это странная война.
А разве это война?
Это вообще война?
Нет.
Это странная война, ребят. Попробуйте ее прокомментировать. Это странная война, которая идет. Они не ставят гарнизоны, говорят иностранные журналисты, которые с огромным удивлением обнаруживают, что никто не ставит гарнизоны. Там, ну вот вы взяли, допустим, какой-то населенный пункт. Вы же должны там укрепиться как-то.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, это капитан.
Что за чудо? Вот дайте мне очевидность на этот счет. Они берут покрышки, рапортуют, после чего тотчас куда-то смываются. И непонятно опять кто. Кто главный-то?
Ну, вы говорите, что это странная война, а мне кажется, что это телевизионная война, потому что им сказали, ну, вот, по-моему, про 17 миллиардов на 2 года, да, и первые транши пойдут только после того, как вы поставите на колени Юго-Восток. Вот отсюда все события и в Одессе, по этому делу можно отдельно говорить, есть там информация. Вот, и, значит, все события на Юго-Востоке. Они не ведут нормальную войну, они, ну, то есть с захватыванием городов и с уничтожением противника, потому что они не могут этого делать без авиации, что очевидно, да, и они не видят смысла затягивать технику в город, потому что там она действительно становится очень уязвимой. Вот очень много укрытий, из которых можно просто пожечь.
Это еще один вопрос, капитан. Никто не жжет ничего? Никто ничего не жжет?
Кто вам сказал, что никто ничего не жжет? Смотрите, если, допустим, вот стоит какая-то, допустим, техника на позициях вот фашистов, да, и ее сжигают, то кто сможет снять картинку сожженной техники?
Ютьюб и мобильный телефон никто не отменял.
Что?
Мобильный телефон и Ютьюб никто не отменял.
Да, но вы понимаете, что если там действует серьезная цензура, то, в общем, утечек будет мало. Ну, я просто вижу много фотографий и съемок, значит, сил Донецкой Республики, которые вооружены по самое не балуйся РПГ, и у них много зарядов к этим РПГ.
Да.
Вот. Соответственно, они, в принципе, могут пожечь эту технику. То есть, либо техника не подходит достаточно близко, то есть умело маневрирует, просто используется для перевозки пехоты, да, и не идет в бой фактически. Либо всю сожженную технику нам, ну, просто не показывают. Потому что, посмотрите, когда четыре вертолета, и три из них это Ми-24, причем
да.
Википедия докладывает, что якобы вообще в армии Украины Украины было 40 Ми-24 на ходу, что называется, да, которые, в принципе, что-то могут делать. То есть они за фактически за три дня боя, за три дня боев, сбили 3 из 40. Вот, еще 2 месяца такой войны, и ни одного вертолета не должно остаться. Ну,
с другой стороны, вот. Снайперы убивают людей. Вот
да,
снайпер...
да, снайперы убивают. Так вот, я вернусь к вертолетам. Вы много видели кадров вот этих сожженных, развороченных вертолетов? Их же не показывает украинское телевидение, я за ним прислеживаю, круглосуточно. Просто докладывают, вот, нехорошие, вернее, повредили, они вчера сказали, повредили вертолет, он сел в реку, и пилоты были спасены. Вот. То есть они не говорят, что его сбили, они говорят, что повредили. Притом на этот раз куда-то пропали волшебные русские, системы ПВО ракетные, вот, которыми раньше якобы пользовались. И теперь уже сбивают вертолеты из крупнокалиберного, ну, из крупнокалиберных пулеметов. Так докладывают украинские СМИ. Ну, в частности, канал 24 и 5 канал. Вот. Поэтому там в первую очередь идет не столько война на то, чтобы действительно захватить Славянск, Краматорск и так далее, потому что они Краматорск то возьмут под контроль, то опять не держат
ну, да.
под контроль.
Ну да, то есть такое ощущение, вот. Что они показывают активность, показывают
да,
активность.
Да, они создают телевизионную картинку для того, чтобы отчитаться. Смотрите,
но жизни мы... каждый день уносят, снайперы расстреливают людей.
Да, но и с их стороны есть потери, и война это дорогое дело, потому что, я так понимаю, им платят и немало, потому что вчера я смотрел длинное интервью Авакова и еще какого-то чувака да. рядом с Аваковым. Аваков весь посидевший, до этого у него были волосы потемнее, и вокруг него какие-то замечательные телохранители, вот, ну, совершенно не русского и не славянского вида, то есть похоже то ли на израильских, то ли на американских.
Да.
Вот, и с иностранным оружием. То есть это ну, оружие, которое обычно мы видим у американцев. Вот, очень такое хорошее, качественное. И его, конечно, мало видно, но оно в кадре иногда мелькает.
Ах, как ему везет, и он никак не попадает никуда, вот в какое-нибудь опасное место, этот товар.
А он, нет, там они докладывают, что они в километре от опасного места, и действительно иногда слышна стрельба. Но, в принципе, поскольку там дают просто крупный план Авакова и еще чувака, который стоит рядом с Аваковым, то, в принципе, можно по заказу там, чтобы постреляли где-то недалеко, там, метрах в 200.
Ну, вот, скажите, вот сигналу, что, ну, скажите что обидно. Вот это, мне казалось всегда, ну, вот честно, что людей на войне подстерегают опасности, и вот и Аваков, и Поруби там, и никак их не подстерегают опасности.
Ну, дело в том, что там просто, понимаете, площадь-то достаточно огромная, вот,
да.
и народ пока еще не хочет порвать этих Аваковых с Порубиями и так далее. Но уже появляются странные сообщения, опять же, от укрСМИ. Я просто, ну, поскольку
да.
русские это могут, конечно, вести там злую пропаганду и все врать, то я опираюсь на украинцев. Они,
ну,
как известно, никогда не врут. Вот, они уже сообщают, что, значит, несколько человек были отравлены, ну, вот этими... Короче говоря, несколько украинцев...
Ну, вы знаете, да, пять человек усыпили и увезли наши.
Да-да-да. И у них там все покрали, там все, оружие покрали, технику... В общем, вплоть до трусов все украли.
Все мы
вот,
знаем
но,
это. Да, что, это понятно, что они продали. Слушайте, но, капитан, мы-то с вами не дети, мы понимаем, что они продали оружие, да и все, господи.
Да, я думаю, они просто перепились, вот,
слышишь,
все продали.
Проснулись,
а говорят,
оружия нет, ничего нет. Ну, все, ну, ребят, ну, давайте не будем детьми. Все, они продали оружие, все.
Да. Да, да. Я
спасибо,
говорю,
капитан,
все,
мы
все.
Должны уделить время прессе. У Насти обзор прессы.
Подъем. Обзор прессы.
Сегодня сразу две статьи, которые дают нам представление о ценообразовании на мосты. Новый мост через Обь в Новосибирске построят за 21 миллиард рублей, а мост через Керченский пролив подорожал, и строить его будут за 50 миллиардов рублей, а может быть даже дороже. А сроки теперь растянутся до как минимум 3,5 лет. Об этом сообщил Максим Соколов, глава Министерства транспорта Российской Федерации. «Игра в дом». Статья в российской газете. В России появятся съемные квартиры в 2-3 раза дешевле, чем сейчас. Снять однушку за 10 тысяч рублей вы сможете у государства. Уже в следующем году начнется строительство таких домов. В чем секрет, как этого будут добиваться? Например, будет рассказывать Галина Хованская, что она говорит про Москву и Петербург. Снять квартиру можно будет в 2-3 раза дешевле. Собственно, вот 10 тысяч за однушку – это именно в отношении Москвы и Петербурга звучало. Российская же газета рассказывает о том, что новые нормы ГТО разрешат сдавать всю жизнь, пропишут нормативы, будет 11 ступеней, и, соответственно, вы сможете сверять часы и проверяться. Но пока сами нормы в российской газете вот эти вот не опубликованы. Будем ждать. Курс доллара может вырасти до 40 рублей с пометкой валюты тоже РГ. Ну а вот в «Коммерсанте» сегодня была статья о том, что российские домохозяйства исчерпали свой, так сказать, энтузиазм по поводу иностранной валюты, перестали скупать доллары и евро, как это было буквально недавно. Но вот такая тревожная информация, что до 40 рублей вырастет доллар сегодня в российской газете. И там же предлагается делать штрафы за пропаганду блатной романтики. Новый законопроект предлагает запретить тюремную романтику как класс. Инициатива внесена в Госдуму, устанавливает административное наказание за распространение информации, которая создает героический ореол вокруг преступников. А в «Нью-Йорк Таймс» пишут, что русского следа в Славянске не обнаружено, но это сделали расследование сами журналисты, и сегодня об этом нам пишет «Комсомольская правда». Путин подписал закон, приравнивающий блогеров к СМИ. Ну и там вообще 4 закона, на самом деле, все вместе вчера были приняты, подписаны. Ну и про мышек, наверное, может быть, все слышали, что когда стали стареньким мышкам переливать кровь молоденьких мышек, у них там стволовые клетки начали обновляться. В общем, революция. Смотрите более подробно во всех информационных новостных сайтах. 10:30 новости.
10:34, мы продолжаем с Анастасией Аношко. Настя, какие-то казаки прибыли в Артемовск, в Луганскую область, и их встречают люди на улицах города. Вот. Это мне прислали сейчас видос, и я так что-то, когда был репортаж...
В современных одеждах-то?
У Кати. Не знаю, сейчас посмотрим. Давай посмотрим. Я какой-то кусочек маленький включил, сейчас мы сделаем. И маленькие, там все гудели, все радовались. Вот так вот это было, вот так. Во-первых, их ведет машина ГАИ.
А они с вами на лошадях?
Нет, иди сюда, господи, женщина.
Я лишусь микрофона тогда.
Лишись, че тебе толк-то? Вот они идут с русскими знаменами, сидят. Сидят мужики там, по-военному одетые. Это самое, КамАЗ за КамАЗом идут. Подожди, дай посчитай, Настян. Их приветствует город, это вот приветственные сигналы. Настян, считай мне КамАЗы. Смотри, вот идет ГАИ, машина ГАИ. Сопровождение их ведет. Причем ГАИ украинская. Дальше идет машина наша какая-то с русским флагом. Не знаем, кто это. Потом КамАЗ один, два. Это два или это первый же?
Три. Я думаю, это первый.
Это два. Значит, два КамАЗа, и все. Нет, третий КамАЗ идет с бойцами. Ура, ура, ура.
Ой, но слушай, ну я не знаю. Вот они там выступали с инициативой запретить российскую символику. Вы слышали, наверное, про это на территории. Но ведь действительно, представьте, в России, допустим, КамАЗы... поддерживающие, не знаю, на Дальнем Востоке, американцев и приветствующие.
У России не может быть этой ситуации. Не может быть этой ситуации. Это то, что ты говоришь сейчас, абсурдно. У России не может быть такой ситуации.
Ну и не обидно ли?
Россия никогда не была Украиной. Надо дать ей должное. Ни разу в жизни. То есть вот Россия вот просто совсем никогда не была Украиной. То есть окраиной Россия была, а вот Украины нет. Понимаешь разницу?
Так я понимаю, но да. Возмущение Киева, оно понятно в этой связи, разве нет?
Нет.
Почему нет?
Непонятно. Потому что они отказываются вести разговор, они ведут политику уничтожения населения целого региона.
Нет, подождите. Ну как же политика уничтожения?
Мне хочется с тобой поговорить об этом. Ой, дай я к тебе приеду. На креслице. Давай, приезжай к тебе. Ну давай. Слушай. Значит, в чем политика уничтожения?
Да, первое.
Смотри, у украинского руководства есть проблемы или нет?
Много.
Есть. Много. Они, например, встречают непонимание, притом по ряду вопросов, важных таких цивилизационных, непонимание у заметной части населения Юго-Востока. Ну, есть такое.
Да.
Дальше. Ввиду такого непонимания, они игнорируют все призывы поговорить, и они, киевские власти, вместо разговоров со своим же населением, вводят войска. Причем войска, как ты знаешь, они буксовали, они не могли войти. То есть в войсках еще происходят замены, поэкипажно даже, на западных украинцев. То есть, ну, чтобы люди шли убивать восточных украинцев, нужно, чтобы они были западными украинцами. Либо провентилированные мозги.
Войска же никого не убили?
Нет, войска убили, конечно. Ну как же, вот же Аваков, твой Аваков сообщает 30 погибших.
Значит, соответственно, те, кто сидят на улицах, это призыв поговорить. А с кем призыв им разговаривать? Это очень сложный вопрос.
Призыв поговорить был сделан сразу. То есть как только они вышли на улицы и сказали, что мы вот захватываем администрации. То есть они сделали то же, что многократно до этого сделано было на западе Украины. И в Киеве. То есть и в Киеве, и везде на западной Украине многократно были захвачены администрации. Восток Украины делает ровно то же самое. Против Запада войска не были введены? Нет. Ну, мы знаем, что нет. И больше того, уже после того, как Восток действовал вооруженным путем и захватывал, после этого захватывались прокуратуры где-то там в Ровенской области, еще где-то захватывались.
Какое было бы идеальным поведение?
Значит, надо было ввести танки в Ровенскую область и перестрелять их к чертовой матери.
Нет, сейчас.
Нет, просто...
Для диалога.
Значит, потом Россия последовательно требовала, ребят, вот учтите, что у вас необычная ситуация. Ну, она не в обычной. Значит, пожалуйста, учтите это. И, пожалуйста, давайте возьмем в Женеву поговорить людей из Донецка.
Кого? Ну, вот кого из Донецка брать говорить? Вот кого? Там есть вот этот народный избранный...
Активистов,
вот
не, милитантов, активистов. Губарева, да, Губарева. Или того, кто остался, Пономарева брать.
А не было же... Как мы их наделяем властью для того, чтобы приговаривать?
Так, как всегда это делается при
переговорах. Они владеют ситуацией там?
Да, но они просто контролируют регион, а вы нет. Вот, значит, надо брать тех, кто контролирует, чтобы говорить. Как это делается всюду, в Афганистане,
их надо брать в Женеву.
И надо было взять в Женеву для того, чтобы пригласить поговорить. Сказать, товарищи, ну вот рано или поздно все равно придется говорить, да? Ну, садятся же израильтяне с палестинцами, там, в Стокгольме, где хочешь, правильно? Не придется говорить, все равно придется. Ну, давайте, значит, начнем говорить. Значит, киевляне говорят, нет, мы их лучше будем стрелять. Мы их будем уничтожать. Они сразу их выводят.
То, что они говорят, да, они их считают террористами.
Нет, они сразу их выводят в террористы на уровне официальной пропаганды. Да. То есть мы говорить с ними не будем, они террористы. Террористы, колорады вообще не люди. Значит, их надо убивать. Значит, мы будем уничтожать колорадов. Они говорят, хорошо. Значит, теперь, рядом, а с учетом истории Украины. Вот эта позиция нами обсуждена. Настя, эта позиция нами обсуждена. Вот эта предыдущая позиция. Можно я здесь точку поставлю?
Да.
Спасибо. Значит, смотри теперь дальше. Теперь есть история Украины. Сложная. Мы знаем, еще раз напоминаю людям, что Харьков был создан, город на месте Харькова, это в Википедии, почитайте, был создан, и в частности руководству тогдашнего, московским царем, это московский город Харьков, московские цари его создали. И в частности, одна из задач была поставлена руководству собирать и привечать, и давать укрытие под московской дланью, украинцам, которые бегут от поляков. Потому что им там тяжко было. Им там молиться запрещали, знаешь, да?
Ну, это известно.
Известнейшие восстания 17 века начались с того, что поляки разрешили не пускать в православные храмы всех должников ростовщикам. То есть все, кто ростовщикам должен денег... и не заплатил вовремя, отлучаются от мессы. То есть не отлучаются от церковной
службы.
От службы, от
православную.
От службы, от всех треп, от всего отлучаются. Точка. Поляки разрешили православных не пускать в церковь, если они не вернули долги, кредиты.
Да.
С этого началось восстание, которое привело к Переяславской раде, к Богдану Хмельницкому и ко всему этому. Это были первые восстания. Значит, дальше. Значит, что происходит? Они бегут оттуда и заселяются в московские земли. В московские земли. Как то? Харьков, понятно, Луганск и так далее. Вот эти московские земли, московского царя земли. Понятно. То есть рядом с ними живут сейчас через границу не чужие им люди, как, например, там французы и немцы, там, при всех условностях, например, Страсбурга, который...
Да пусть бы даже чужие, мы вот с чужими живем.
Не, хорошо, ну смотри, там живут не чужие им люди, а они самые. То есть если ты поймаешь вдруг где-нибудь на дороге, в селе, мужичков двух, одного из Луганской области, а другого из Воронежской.
Видение, да.
Ты их никогда не отличишь вообще никак. Не существует
отличия. Но видение развития государства у них разное сейчас.
Нет, абсолютно не разное. Именно восток Украины всегда отторгал вот это вот бандеровское нашествие.
Я и говорю, видение развития государства разное.
Значит, нет, у востока Украины, да. Значит, и в особенности, когда они поняли, что в Киеве бандеровцы победили. В особенности. Потому что раньше Киев с ними заигрывал, Кучма заигрывал. Все с ними заигрывали. Янукович заигрывал. С ними заигрывали.
Но понимаешь? Только несмотря на то, что исторически это были русские земли, сейчас они украинские.
Да. Но сознание у них, принадлежности к русскому миру. Сознание. То есть они
хотят быть с Россией.
Вот я живу, например, там, не знаю, на Октябрьском поле, которое бывшее Ходынское поле. Я живу. И у меня сознание простое русское. А если бы оно было казахское, я бы тебе об этом заявил.
А другие не хотят. Они не хотят жить с Россией. Как это можно
помирить? В огромном большинстве, именно только в двух регионах, в Луганской и Донецкой области, в огромном численном перевесе, люди в массе хотят жить с Россией.
Да.
В условиях... Вот как это можно... Внимание. А почему они так захотели? Изучи, пожалуйста.
Я понимаю, почему они могут так хотеть.
Изучи,
потому что
пожалуйста.
Россия большое, стабильное государство с нефтью.
Нет, не
постоянным
изучи,
доходом.
Пожалуйста. Голосование этих людей 1 декабря 1991 года. Ты обратишь внимание, что они голосуют за независимость Украины.
Конечно, потому что Советский Союз всем очень надоел, видимо,
Теперь смотри. За 23 года существования на Украине эти русские люди, русские по сознанию, по духу,
Случилось с Украиной, что с Россией.
Были не против Украины в 91 году, а стали против Украины сейчас. Почему?
Да.
Потому что Киев посылал им недвусмысленные сигналы, что меняется вообще все, что их родная Россия, родная по духу, по языку, по мышлению.
Да. Будет
оболгана в учебниках истории. Что их родная Россия будет оклеветана учебниками и учителями. Что их герои будут оклеветаны и забыты. А герои, которые убивали...
Из-за этого они так сильно
100%! 100% гигантская проблема. Когда они отправляют детей в школу...
Давайте смотреть в будущее.
Секунду.
Да.
Когда они отправляют детей в школу и обнаруживают, что у них крадут детей. Украинское государство крадет детей, потому что промывают мозги.
Промывают мозги
ложью. И когда они там собираются, донбассцы, я же знаю их, допустим, я знаю, мой дядя Гена, Рева, на дальней станции он пойдет в гараж, возьмет немножко самогона, у него в гараже прячет, он от жены прячет. От жены прячет, он говорит, мне надо проведать машину. Мы с ним пошли, где-то по стопарю, раз, и с собой бутылочку. И потом мы садимся на диванчик, и слушай как. На дальней станции сойду, трава по пояс. Вот это мы с Геной поем. Это мой дядя родной. Дядя Гена. Значит, слушай меня, с дядей что происходит? Родной, не родной, ну как он, свояк, не знаю. Значит, если он, дядя Гена, видит, как его детей превращают в бандерлогов, ну он как?
Что значит бандерлоги? Вот,
ну ему рассказывают.
Вот вы так сразу, вот это все приобретает сразу какой-то окрас, и тут уже на наших
а
и не наших.
А без этого
вы, Сергей,
невозможно
я...
жить.
Можно,
нельзя
потому что
жить,
мы...
будучи амебой.
Я жила всю жизнь в
я-то
убеждении, что
амеба.
Белые плохие, а красные
так
хорошие.
Так оно и есть.
Долго я так думала.
Так оно и есть.
А сейчас... Я понимаю, что на самом деле были свои резоны, там
у
они
белых
считали...
никаких резонов как? Не было и быть не могло. Мы люди красные, понятно, все, до свидания. Значит, слушай
но
меня
так
дальше.
Нельзя.
Слушай меня дальше.
Надо я
нет,
понимаю,
мы
почему
с Геной,
эти...
мы с Геной поем. Трава по пояс. И Гена говорит, не проведать ли нам снова машину, потому что у него там в гараже в подвале.
Накапано
самогон,
уже.
Самогон. У него самогон. И он говорит, Сережа, пойдем проедем машину. Вот. И мы идем проедем машину. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Значит, мы живем в одной стихии, и я не знаю, Гена, мой дядя, он кто? Он украинец или что? Я откуда мне знать? Да? Слушай, ну он украинец, наверное. И я, наверное, украинец. Но мы живем в единой стране, которая называется русский мир. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Значит, последняя нынешняя киевская власть есть победа националистических сил. Да. Это очень важно понимать. Да. Потому что... Остановись. Все, еще дай договорить. Все предыдущие власти до единой, Настя, до единой, заигрывали, говоря «Схид-Захид, всех любим, Восток и Запад». Новая власть говорит: никакой не Схид-Захид, до свидос, все. Проиграли и хватит. Теперь один только Захид и все. Только Запад. Никакого ничего больше нет. И это их пугает. Они говорят: мы просим, братья, нас бьют.
А что вместо... мы просим-то? Что
мы просим, братья, не дайте умереть.
Кого нас просят или кого
братья? Они просят братьев. Они просто говорят, они говорят вот так в небо: братья. И русские слышат этот призыв.
Так.
Что тебе кажется неестественным.
Да нет, это вполне естественно.
А мне
так,
это
тогда
кажется,
надо распилить
а мне
государство.
Кажется, а мне это кажется естественным.
И тех, кто хочет с России взять в Россию. И все, и успокоиться.
Эти люди, с которыми я ходил в гараж выпить самогонки, и которые поют «Трава по пояс», эти люди сейчас, глядя в небо, кричат: братья, помогите. И мы слышим.
Да.
Это странно?
Нет.
Нет.
Спасибо нормально.
Большое. Она разрешила.
Абсолютно. Так
мать.
Что можно? Значит, я... она разрешила?
Обнимемся
я...
же, братья.
Обнимемся я просто
же,
не
сестра.
Понимаю
сестра
моя будущее
ножка. Сестра моя ножка.
Украины вот в таком виде, когда
сестра моя
две
ножка.
Части населения...
И простое будущее.
Видят по-разному его. Значит,
с уважением.
Оно невозможно.
Оно возможно.
В том с виде, уважением. В котором Украина сейчас существует.
С уважением.
А как
если
можно
у вас... Киев перестанет.
Нет, одни считают...
Да. Если Киев перестанет уничтожать, гасить и забивать значит, население, красть у них детей через лживые паскудные учебники, извращающие историю великой...
А как ему строить великой... националистическое государство?
Он не может строить... Вот единственное, чего он не может строить, и это ему запрещено Востоком, это строить националистическое государство.
Ну, а это единственное, чего он хочет.
Значит,
через что он пытается кристаллизоваться.
Вот, спасибо. Вывела на важную тему.
Да.
Важная тема. Украина абсолютно необходимо пришла к потребности кристаллизации на основе националистической идеи,
да.
Заимствованной ввиду ее чистоты у Галичины. Почему? Ну, потому что нигде более чистой националистической идеи у них нет. Значит, Украина необходимо пришла, или случайно пришла, но она пришла к порогу, за которым строительство националистического, внимание, очень важно, не национального, националистического государства.
Да.
Да. Где будет Украина...
Как националистическое от национального мы отличаем?
Где Украина по надусе. По надусе.
Это что значит?
Украина убиралис. Украина убиралис. Украина выше всего. Украина убиралис. Значит, Украина по надусе, у них лозунг, такой же, как у Гитлера был раньше.
Угу.
Значит, смысл, оно отличается от национального, националистическое государство, тем, что оно не строит гражданскую нацию, оно строит этническую нацию.
Да.
Этническую нацию. Они говорят всем русским: если вы согласны на то, чтобы мы украли у вас детей, то есть отдайте нам детей, они будут говорить о Бандере, стихотворение учить о Бандере. Все это, общаться с вами будут, ваши дети и внуки будут общаться на другом языке, пусть милом, братском языке, на другом языке. И главное, что ценности, которые они на другом языке впитают, будут чужие вам. То
это
есть
какие,
те,
например?
Ну вот Бандера — герой Украины.
А, ну кроме Бандеры-то у нас еще что-нибудь есть, или все?
Там есть много чего. Там вся история переписана так, что любая война с Россией была хорошей.
Поэтому понятное
Гетьман
дело,
Сагайдачный
да.
хороший, когда он здесь грабил в Можайске или где-то, значит, он молодец и так далее. То есть вся история Украины переписана полностью. Я тебе про Бандеру говорю, но на самом деле переписана
вся история.
Про
будущее-то что будут говорить? Вы говорите,
значит,
про прошлое, а про будущее?
Моим родственникам в Луганской области заявляется следующее. Вы отребья, вы можете... Претендовать, ну, уже, наверное, нет. А ваши дети, да, могут претендовать на то, чтобы занять место в националистической Украине, если от вас отрекутся. Если отрекутся от вас, своих дедов, от всех отрекутся, они могут занять место в националистической Украине. Все. Вот это единственное условие, когда они как биомасса будут использованы в националистической
Украине. И дальше-то что?
Дальше, мы говорим, дальше они говорят, люди в Луганской области: нет, так и не будет. Не будет так. Они говорят,
но тогда невозможно существование государства в том виде, в котором оно есть. Нет, и не будет тогда.
Так не будет.
Значит, через год это будет уже российская территория.
Нет.
Почему нет?
Федеративная Украина вполне устроена.
Как они будут развиваться вместе, если у них разные будут учебники? Вот объясните мне, я не понимаю этого, правда. Как они могут вместе, пусть даже в федерации, развиваться?
Ребят, все, кто нас слушает, попробуйте проголосовать, а? А я интересно, прислушались бы к Насте, говорит Попов Александр. Мне интересно вот ваше мнение. Я считаю, что федеративная Украина все еще возможна. Настя ставит очень законный и очень логичный вопрос в этот раз. Настя, извини, но я, можно тебя похвалю? Я другой раз бывает и прищучивают. Значит, очень правильный вопрос, логический. Все существо современной киевской власти, все существо современного Киева, все существо современной Западной и Центральной Украины подошло к необходимости создания кристаллизации ярко человеконенавистнически националистического государства. Они только так, иначе само, считают, иначе гибель. Только националистическое государство. В то же время Донбасс говорит о том, что давайте останемся на Украине. Вообще не вопрос. Да? Но федеративный. Там по бюджету попилим немножечко. По культуре 100% попилим маленечко. И так далее, и так далее. Ну, в смысле, мы будем говорить по-русски и так далее. Значит, вот скажите, пожалуйста. Вы считаете, что Украина... Настин тезис. Украина необходимым образом должна в этой связи распасться. 134-21-35. Никакого компромисса искать не надо, потому что это противно природе вещей. 134-21-35. Любой компромисс на Украине между Востоком, Центром, Западом противен природе вещей. Украина должна распасться. 134-21-35. Нет, федеративная республика при взаимном уважении, пусть через кровь, через страдания, через боль, они придут к необходимости взаимного уважения, федеративная республика на Украине возможна. 134-21-36. 134-21-36. Пожалуйста, смотри, за меня уже 10%, за Настю 90%, за меня уже 11%, за меня уже 14-15%. Хорошо-то как, господи, я думал, что я совсем в заднице, нет, 16% пока, 17%. Ребят, значит, я считаю, что федеративная республика на Украине возможна. Настя говорит, что это противно природе. Их устремленность к националистическому государству, именно к националистическому государству, точно исключающему любой диалог в этой сфере, их стремленность эта видна. Значит, любой диалог они воспринимают как сепаратизм и готовы гасить силы армии.
Я бы сказала даже, может быть, вы называете это националистическим, насколько я понимаю, сами украинские власти идентифицируют их как просто без России.
Да, без России.
Там, западным миром, ориентированные совершенно в другую сторону.
Националистическое, в любом случае, крайне националистическое государство, не учитывающее особенностей востока страны. В этой связи, в силу природы вещей, эта страна должна распасться, она точно распадется. Через год, как Настя говорит, через год по-любому она распадется, ребят, не надо фантазий. Это телефон 134-21-35. 134-21-35. Второй телефон. Федеративная республика Украина. Возможно. ФРУ. Будет ФРУ. ФРУ. Красивое сокращение.
ФРУ.
ФРУ. Федеративная республика Украина. ФРУ. Вам, мне кажется...
Не знаю.
А Федеративный союз Украины. ФСУ. Будет ФСУ.
Нет. Это не то. Хуже значительно. Теперь ФРУ мне уже не кажется таким ужасным.
Останавливаю голосование, ребят. 79-21. Распад Украины неминуем, потому что любой компромисс между этими взаимоисключающими тенденциями сегодняшними противен природе вещей. 79%. 21%. Нет, это возможно. Это возможно. Федеративное государство на Украине все еще возможно. Прошу высказаться одного человека, ребят, потому что 57 минут уже мы должны заканчивать выпуск. Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здрасте.
Хотел бы заметить на принципиальную ошибку, которую ставит Настя. Вообще либеральная точка зрения.
Давайте.
Она ставит фундаментально строительство государства. никогда вот русская, вот вообще русский мир к некоторым вопросам никогда не подходил с калькулятором. Вот нефть, да. Газ, вот это вот. Вот в связи с этим, вот я, знаете, вспоминаю вот ваш давний разговор с Настей, вот спор о самодостаточности нашей страны про помидоры. Помните, вы как иллюстрировали? Вот возможно ли мы выращивать на нашей территории всякие, и обойдемся ли мы без западной интервенции продовольственной? Вот вы знаете, Настя, вот я хочу отметить, что вот обратите внимание на Америку. Вы первоначально ставите, значит, помидоры, а потом через их построение сильные государства.
Нет, я могу по-другому сформулировать.
Понимаете, наоборот.
Нет, нет, давайте по-другому. Они это формулируют сами-то по-другому. Никто про помидоры не говорит.
Нет, нет, нет. Вот, вот, вот когда вы строите сначала сильное государство, вот тогда вот у помидоры проявляется...
А мне ближе даже, а мне ближе сильное общество, нет. И дальше еще ближе идейное общество, мне
да,
ближе.
Вот тогда вот, да.
Нет, если идет ассоциативный ряд, что русские пьяные, грязные, там, где Россия, там все время затхлый запах, ну, например, да, вот это вот...
Русского мира.
Здесь не калькулятор, это ощущения у людей такие.
Была жертвенность. Это в основе всегда была жертвенность во имя своего русского мира.
Да.
В отличие от других. Ну, поэтому меркантильность...
Настя, все, жертвенность. Настя, у каждого мира своя жертвенность.
Настя, посмотри на время. 10:59. Да. Настя, послушай.
В отличие от других. У каждого мира своя Настя, жертвенность.
Настя,
конечно же, да.
Дорогуша, что за блажь развивать все. Большую дискуссию в 10:59? Вместо того, чтобы взять сейчас, спокойно написать на бумажке, что на завтра переносится эта фигня. Понятно, эта дискуссия? Завтра переносится. 79% за тебя. Ты же должна сохранить завтра ликующий тон. На завтра переносим эту дискуссию. Только пометь, пожалуйста, как редактор этой программы и напомни мне, пожалуйста, об этом как редактор этой чертовой программы. Договорились?
Хорошо.
Все, она сказала хорошо и ничего не пометила. Понятно?
Я взялась за компьютер, но он у меня сел просто уже.
И что? Значит, ты забудешь. Ну
нет,
и все.
Я сейчас письмо сама
молодец.
Себе отправлю.
Напиши себе письмо. Хорошо, про Москву вам скажу. Два
Привет,
балла.
Привет, Настя.
Два балла проблем. Привет, Настя. Я пишу тебе из прошлого. Я пишу тебе из прошлого. Два балла проблемы перед левобережными Химками на внешнем МКАДе и большие проблемы перед Химками на Ленинградке. Стоит все от первого Шереметьева до второго и дальше еще стоит. Понятно, все остальное катится роскошно перед Минкой на внутреннем МКАДе. Есть небольшие проблемы. Мы оставляем вас с нашим информационным вещанием. Все новости каждую секунду. Сами мы с Настей удаляемся. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 6 мая.